Благостная музыка. Чистая, светлая. Молодцы. Надо убрать мне цветочки отсюда, что они закрывают поле зрения. Куда-нибудь на пол поставить. Давайте проверим звук с компьютера. Так, есть, работает система. Успокоились, расслабились. Хорошо. Сейчас у нас немножко есть времени, можно... Вы хотели меня что-то спросить. Даже не дали мне уйти вчера. За мной бежали. Спрашивайте. Ваш вопрос, да? Да? Микрофончик.
Добрый вечер. Мы вчера с вами после лекции пообщались. Я так разволновалась, что забыла самое главное спросить. Вы помните, да? Мы
с вами разговаривали. Напомните еще раз.
Я вас спрашивала про онкологию.
Про что?
Про онкологию. Вы мне сказали, что в замершем состоянии...
Я еще подумал потом, я считаю, что опасность есть, но я не вижу такого серьезного какого-то развития там, такого, ничего серьезного нет пока.
Я хотела спросить, при нынешнем моем состоянии, могу я загорать? Могу ли я поехать за границу на море? Солнечные лучи мне не противопоказаны в таком состоянии?
Понимаете, смотрите, если вы не двигаетесь и солнце получаете, то оно начинает перегружать организм, и оно всегда противопоказано. Вот если люди приходят на пляж, ложатся и просто лежат на солнце, такое солнце всегда противопоказано. Потому что оно просто перегревает человека. А если человек... двигается на восходящем, есть еще солнце дневное и ночное. Дневное солнце мало кто выдерживает, ночное вообще вредное, но вечернее. А если солнце восходит, и вы во время восходящего солнца, допустим, бегаете или двигаетесь активно, то это очень полезно для здоровья. И ничего тут противопоказанного нет. Солнце всегда разное. Поэтому ничего бояться здесь не надо, все нормально.
А вариант солярия?
Солярий – это уже не солнце. Вы имеете в виду эти все приборы, инфракрасные, там, ультрафиолетовые, это не солнце, это вредно для здоровья всегда. Понимаете, есть чистый солнечный свет, это полезно. Есть разные виды энергии, допустим, солнечный свет – это здоровая энергия, это энергия Бога. Дальше, электрический свет – это уже энергия, переработанная, то есть это искусственная энергия, она уже не приносит человеку здоровья. А тем более все эти там вибрации еще более жесткие, чем, допустим, просто свет электрической лампы, еще более вредны. Все эти солярии, они все действуют таким образом, они возбуждают организм, и организм стресс получает и начинает резко лечиться от стресса, но очень сильно расходуется энергия в организме в результате. Он потом истощенным становится. Все равно нужна природа в конечном счете. Поэтому лучше сразу на природу идти и не мучить себя.
Поняла вас. Спасибо за ответ.
Болезни надо бояться. Если вы боитесь болезни, то вы становитесь больной. Что действительно на онкологию влияет очень сильно, я могу вам сказать, что сильно усугубляет ситуацию с онкологией. Первое – это злоба, когда вы не любите кого-то, злитесь на кого-то. Второе – мясная пища, мясо, рыба, сильно влияет на онкологию. Курение сильно влияет на онкологию. Аборты очень сильно влияют на онкологию. И в вашем случае даже излишний секс тоже будет влиять на эту онкологию. Вот это то, что будет влиять сильно. А все остальное... Что? Теперь что будет помогать? Вам будет помогать медленный бег на длительной дистанции, там 2-3 километра через день где-то. Вам будет помогать зеленая пища, любая зелень. Много зелени есть. В рационе 50-60% зелень будет улучшать здоровье. Вот. Но не проросшие зерна, а просто вот именно зелень, листья. То есть шпинат, салат, там вот эти вот все листья. Можно соки зеленые пить. Вот это то, что будет сильно помогать. Для онкологии всегда полезны такие растения, как грецкий орех. Он улучшает склонность к рассасыванию. Все корнеплоды, такие корни, как, допустим, корень свеклы, моркови, сельдерей, они все способствуют рассасыванию опухолей, корни всегда. Ухудшают ситуацию, чрезмерное увлечение зерновыми пищей, хлебом, допустим, ухудшает ситуацию. Все зерна, если много есть, ухудшают ситуацию. Мясо вообще можно забыть, если онкология начинается. Мясо, рыба, там, яйца, все это нельзя есть вообще. Ну, то есть зерна понемножку, много орехов, много зелени. Вот это дает хороший результат.
Скажите, а вот как мне выйти вот из ситуации? Я, например, без мяса, без рыбы, у меня давление понижается, что я падаю в обморок. Как вот мне, может, там
здесь месяц? Здесь есть кафе вегетарианское. Вот подойдите к организаторам лекции, они вам скажут, где это находится.
Да я знаю, где находится. Говинда вы имеете в
виду? Да, вы придете туда, покушаете и поймете, что значит без мяса. Вот, без мяса можно по-разному питаться. Там так кормят, что мясо не нужно. И пища здоровая. От нее онкологии не бывает.
А сколько мне нужно воздержаться от мяса и от рыбы?
Знаете, есть такой старый фильм добрый, «Спортлото 82», что ли. И там была такая сцена, что там они на горе стоят, и он достал уже своего друга, говорит, можно мне эти ягоды есть или нет? Тот говорит, можно. И он начал есть, тот говорит, отравишься.
Понятно. Спасибо.
Знаете, онкология – это же злой дух входит в тело и начинает там жить. Ему, чтобы жить, ему нужна злая энергия, насилие. Он питается злой энергией. Злая энергия приходит от убийства, от насилия над животными, от насилия над людьми. Если вы ненавидите кого-то, сделаете аборты, если вы едите мясо. Это все означает энергия, злая энергия насилия. Вот она злому духу и нужна. То есть что такое опухоль внутри в организме? Это то, что кусочек жизни в теле завоевывает другое живое существо и начинает свой организм, выращивать свой организм там внутри. И это существо злое, оно предназначено для убийства. Убийства, понимаете? Вот, если конкретно вас, у вас было событие в жизни, которое произошло где-то 2,5-3 года назад, которое послужило причиной, злое событие, вы что-то нехорошее совершили, какой-то злой поступок, и оно стало причиной для того, чтобы вот это все пошло. То есть злая энергия попала вот туда, о чем вы говорили, и все, и теперь ее надо выводить с помощью молитвы, покаяния, чистого питания, то есть без мяса. И движение. Когда человек двигается, это аскеза. Движение, аскеза, она разогревает в организме эту зону. И начинается там лечение. Организм в целом очень инертный. Все, что есть в организме очень трудно поменять человеку. Для того, чтобы кисту какую-то рассать и еще что-то сделать, для этого нужно много движения. Чем старше организм, тем сильнее он застывает. Чем больше застывает, тем больше дисфункции в организме. Поэтому единственное лечение в организме, которое дает максимальный результат, это длительное, спокойное, плавное движение. Но не просто ходьба в развалочку, понимаете, или быстрая ходьба. Движение должно делать человека горячим, то есть оно должно его разогревать. Или быстрая ходьба, или легкий бег. Это единственное, что очень сильно лечит именно предрасположенность к онкологии. Это самое сильное, эффективное лечение онкологии. Плюс не давать в организм злой энергии. Это никого не злиться, не делать абортов, не есть мясо. не курить. Курение тоже злая энергия, энергия дыма тоже злая. Ну, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Мне очень, ну, вы прекрасно знаете, что Омск — это город женщин. Мы все, ну, очень много женщин, которые одиноко воспитывали детей. И сейчас
здесь сейчас много женщин одиноких.
Да?
Во всей стране, во всему миру даже.
Ну, из Омска уезжают мужчины просто. Для того, чтобы покормить семью.
Я понимаю, да, понимаю, что сейчас тяжелая финансовая обстановка, я понимаю, да.
Вопрос в другом. Мы вырастили детей, и у нас сейчас очень, ну, вот, параллельно три семьи, идет очень сильный конфликт с детьми. В чем причина наша, матерей?
Мы сегодня всю лекцию об этом будем говорить. О том, в чем причина вот конфликтов между людьми, между матерями. Я тоже хорошо поговорю об этом, когда все соберутся. Это сегодняшняя тема лекции.
А мне лично никаких рекомендаций.
А это как я скажу вам лично, если это надо рассказывать подробно? Это целая серьезная беседа.
Благодарю вас за ответ, спасибо.
Допустим, ученик к учителю подходит и говорит: вы мне можете рассказать лично, ну, всю программу первого класса по математике? Он говорит: не могу, я всем сразу буду рассказывать. Потому что еще раз потом придется рассказывать. Очень широкий вопрос, трудно сразу лично. Ну вот вы, женщина.
Добрый вечер.
Не вставать нормально.
Я вчера не решилась задать вопрос.
Сегодня решилась, потому что больше поверила уже.
Да. Дело в том, что у меня как-то на протяжении жизни складывается так, что у меня нет подруг. И я... Вот, слушая ваши лекции, поняла, что, ну, как бы, так не должно быть.
У вас слабая социальная сила. Вы работаете где-то?
Нет, я сижу дома с детками.
Угу. Ну да, это нормально, с детками нормально.
Ну, я когда вот у меня там первые дети были, я общалась с другими мамами, мне было это интересно. А сейчас, как бы, вот, чем больше времени проходит, тем меньше я нуждаюсь в... каком-то дополнительном общении с другими людьми даже. Ну, не просто там с девушками, с подругами. Как-то я чувствую, что у меня нет этой необходимости. Но вот, слушая лекции, я понимаю, что так не должно быть. Что мне нужно что-то менять. И я не знаю, в каком направлении мне двигаться. Как мне заводить знакомство, когда...
Сегодня ко мне пришла одна моя пациентка на консультацию. И она мне сказала: я боюсь воду. Я не хочу плавать, купаться в воде не боюсь. А ей не хватает энергии воды. Понимаете, иногда, когда человек чего-то боится, это правильно. И надо это избегать. А иногда человек чего-то боится, надо наоборот себя заставлять. Потому что иногда человек боится неправильно. Иногда человек боится правильно. Например, он боится прыгать с 9-го этажа. Это правильно. Вот, потому что ты разобьешься. Но иногда человек боится хороших вещей. Допустим, я девушке сказал: надо питаться без мяса. Она боится. Она верит, что мясо дает энергию жить, что это, ну, незаменимая пища. Она в это верит искренне. Это полный бред. Ну, полный бред просто. И этот бред причем внушают люди, которые... просто сами привязаны к этому мясу и думают, что прям без него и жить невозможно. Это полный бред, потому что даже с точки зрения просто чисто классической медицины, ну точно такие же животные белки содержатся в молоке, в сметане, в сыре, там, ну все то же самое. Хотя даже эта теория незаменимости животных белков, там, аминокислот, это тоже полный бред. Потому что все эти аминокислоты потом после этой теории, сначала теорию сделали, вот, ее... в 65-м, что ли, году придумали. А в 76-м ВОЗ, уже Всемирная организация здравоохранения, уже заявила, что они все заменимые. Уже нашли все эти аминокислоты в других продуктах растительного происхождения. Но идея вот эта, идея, как бы, она осталась, понимаете? Как есть такой еврейский анекдот, когда, как бы, Сара звонит подружке и говорит: ты у меня была дома, гостила на празднике? Была, говорит: ну, была. У нас колечко пропало в этот день. Колечко пропало. Вот. Та говорит, так я не, точно не брала колечко. Она говорит, так я знаю, что ты не брала, но осадочек остался. Мы колечко нашли, но осадочек остался. Понимаете? Так и здесь, как уже через 10 лет уже сказали, что ну все, как бы, все, это ну, эти все аминокислоты заменимые. Но так как люди к мясу привязаны, осадочек остался, понимаете? И в результате, как бы, уже 40 лет после этого постоянно говорят о том, что мясо – это незаменимая пища. Хотя, мои дорогие друзья, уже все врачи признали, уже на уровне государственной программы, сейчас, вот если, допустим, человек специализацию проходит, допустим, по терапии, ему говорят, пожалуйста, больше зелени, больше овощей, всем говорите, это очень полезно, это продлевает жизнь. Кучу диссертаций уже на эту тему написали, в Китае сделали глобальное исследование, много миллионов людей проходило это исследование, доказали, что мясо – это главный канцероген. И все равно, так как люди привязаны, вы сейчас к врачу придете в больницу, он скажет, нет, без мяса невозможно, невозможно жить без мяса. Я был в Киеве, была по вегетарианству передача детская. Один ребенок, ну, парень такой, юноша такой, максималист, говорит, без мяса жить нельзя, мне говорит. Ну, у нас прямой эфир, вот он мне говорит, без мяса жить нельзя. Я говорю, впервые на киевском телевидении выступает мертвый доктор. Видите, я мертвый, как бы, ну, я выступаю при этом. Потому что я без мяса уже 30 лет. Раз жить нельзя, значит, я уже умер. Ну, бредовики-затейники. И причина – это привязанность, желание просто, желание, понимаете? Вот и все. Она создает эти все теории, мифы, желания. Точно так же здесь тоже желание. Не хочу воды. Боюсь воды. Почему боюсь воды? Потому что так действует желание. А вода тебя как раз и вылечит. Ее надо не бояться, а любить. Точно так же вас сейчас вы обесточены. У вас не хватает энергии, женской энергии в организме. Вы не психуете рядом с детьми, нервничаете, у вас не хватает сил на них, потому что вам нужна подпитка, женская энергия нужна. Женщина должна много общаться с женщинами. Для того, чтобы женщина тратит силы на детей и на мужа, а питается она от женщин и от природы. Если женщина не контактирует с женщинами, не любит женщин и природу, она истощается в семье и начинает истерить на мужа, на детей, и у нее не хватает силы. Она не может, она скрывается от мужа, запирается в отдельную комнату, от детей скрывается, не может их видеть, потому что они ее достали уже, у нее нет сил. Почему? Потому что она обесточена, она отдает энергию мужу и детям, а берет силы у женщин, подружек. А если она как бы попала в такую ситуацию, что ей почему-то тяжело с ними общаться, это значит, что надо понять, что всегда, чтобы в психике человек так устроена, психика, чтобы что-то взять человеку, надо что-то отдать. Вот, например, на природе надо отдать свою аскезу. Если ты хочешь от природы взять силы, надо бегать на природе, а не просто ходить или стоять. Если ты не будешь двигаться активно на природе, силы ты от нее не получишь. И бегать не хочется никому. Вот надо себя заставить, понимаете? Точно так же, для того, чтобы от женщин силы получить, надо сначала им послужить, позаботиться о них. Как у тебя дела? Хорошо, моя хорошая. Все будет у тебя хорошо. Вот, по-женски чисто такой, с любовью, как бы вот так общаться с женщинами. И они тоже мягкое, как бы сердце открывают, начинают вам дарить женскую энергию. Вы наполняетесь. Все. Потом детям начинают дарить, мужу. Идет обмен. Иначе вы в депрессию войдете.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Вам. Подождите. Не хочет ко мне подходить, убежала и все. Ну, мужчина вот.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, огромная благодарность, что вы очень доступным языком доносите до нас и посвятили этому жизнь. Я в двух словах хотел пояснить, и потом задать вопрос. У меня на протяжении там, лет 25 лет там, своей предпринимательской деятельности я где-то три раза очень серьезно разорялся, причем сначала это тысячи, сотни, потом миллионы, ну, больших очень их. Вот последние там, года три очень серьезное событие пережил. Это все состояние, плюс там близкие, это супруга сына. То есть, ну, очень большие такие потери. Также я понимаю, что с каждым разом я становился, возможно, сильнее. Я начинал размышлять не вширь, а вглубь себя. Но вот это последние события мне очень сложно дались, и слава Богу, что вот друзья направили, скажем, они как-то курировали, да, вот направили к вам, вот там наука жизни, вот. Ну,
хорошо, я вам скажу науку жизни. Вы понимаете производственные процессы, вы понимаете, как продавать, покупать там, все это вы понимаете, но вы не понимаете, как, куда направлять бизнес и сколько денег брать. Эти вещи вы понять не сможете никогда в своей жизни, потому что Бог вам этого не дал. Вот Бог мне, допустим, не дал возможность сделки заключать, людей брать на работу. Ну, допустим, у меня есть менеджер, да? Вот, ну, как бы в команде, в которой медицинский центр, у меня есть менеджер. И сейчас вам объясню, как вообще строятся дела правильно. Я знаю, что я люблю людей. Вот человек подходит ко мне и говорит, я хочу у вас работать. Я смотрю, хороший человек. Я говорю, ну подойдите к моему менеджеру. Он потом со мной разговаривает, говорит, у него вот такие качества, он не сможет это делать. Ну то есть он не способен это делать. Я говорю, ну он хороший же человек, он хороший. Но и мы можем взять его просто на содержание, ему платить деньги, просто пусть живет у нас, но работать он не сможет. Потому что у него нет качеств как бы. Так он хороший, конечно, все. Я говорю, ну нет, но содержание мы не возьмем, нам надо, чтобы люди работали. Он говорит, тогда мы его не сможем взять. У меня нет таких качеств. Я вот вижу человека, мне он нравится, все. А он способен распознать людей. Вы можете распознать людей, но вы не можете распознать будущее. Я могу распознать будущее. Я могу увидеть, где будет поражение, а где победа. Я могу почувствовать перспективу человека в будущем. Куда ему ехать, куда не ехать, там и все прочее. Понимаете, поэтому каждый... И есть такие люди, которые вот чувствуют бизнес, куда чего... Сколько денег брать, чтобы не, ну, можно было отдать. Вы не знаете, но есть люди, которые знают. И в чем мудрость, в чем заключается страдание, которое вы испытали? Страдание только в одном. Страдание заключается в том, что вы научились... вкладывать в отношения. Вам нужны соратники, вам нужны люди, которые бы создали команду одну вместе с вами, которая бы могла многофункционально решать вопросы. Сколько взять денег, куда направлять силы. У вас есть свои, вы хороший специалист в своих делах, но не во всех. И никогда человеку все не раскроется в этой жизни, потому что мы ограничены все. И в этом заключается наука, которую вам Господь преподнес через такие жуткие страдания.
Спасибо. Это означает, что мне нужно пересматривать, хотя я понимаю, что каждое событие действительно меня, не знаю, там, подводило к пути к Богу, наверное, да. И я также понимаю, что вот у меня были колоссальные масштабы, но я к коллективу и к людям, возможно, относился как к инструменту. И сейчас я осознаю, что такое экологичный результат, да, где я все сейчас осознаю, и я благодарен Богу за это. Но ну, мне хорошо. Поменять взгляды, вот у меня поменялся образ жизни, у меня очень многое поменялось, да, вот это...
Хорошо, давайте не будем долго говорить, я вам сейчас расскажу, что вам надо делать. Угу. Вот смотрите, как бы есть разные ступени развития личности в деятельности. Допустим, есть такие бизнесмены, которые природно видят, что они могут, что не могут. И они поэтому берут на работу себе людей, которые за них что-то делают. Это хороший вариант, потому что, ну, если этот человек не хочет работать, он берет другого. Если он разбирается в людях, чувствует, как люди работают, хорошо или плохо в этом направлении, то он таким образом решает вопросы, затыкает свои собственные дырки другими людьми. Это хороший вариант, но всегда подчиненные – это люди менее интеллектуальные, менее энергетичные, чем ты сам. Они никогда не будут такие же, как ты. Никогда никто не подчинится, ну, такой же, как ты, тебе никогда не подчинится. Но для того, чтобы объединить вокруг себя таких же, как ты, для этого нужно иметь две вещи. Первое – надо развиться как личность, чтобы распознавать людей лживых. Надо чувствовать людей. И второе, надо иметь миссию, ради чего работаешь. То есть миссия, это не деньги не могут быть миссией, только Бог может быть миссией. Если, допустим, вы говорите, давайте работать часть прибыли на храм. Там кто-то говорит, я всю жизнь мечтал, давайте, я хочу вашу команду. Или я хочу, чтобы люди, которые у нас работают, наши подчиненные, жили счастливы. Я хочу в них вкладывать. Ну и прибыль как бы моя, вот часть прибыли моей на то, что будет идти, чтобы людей любить, заботиться о своих подчиненных. Помимо зарплаты. Кто-то говорит, я люблю такую тему, спасибо, я тоже так хочу. Это люди светлые. Или как можно проверить человека? Можете дать ему лекции послушать. Если он не захочет слушать, значит, он не хочет развиваться, значит, он не ваш человек. Можно по-всякому проверять, создавать команду. Но идея в чем заключается? В том, что есть только два способа вам выжить сейчас. Первый способ – это брать себе подчиненных, которые бы затыкали дырки, и при этом все равно оставаться одиноким, потому что, ну или просто дружить с теми, кто так же, как вы, себя ведет, создавать какой-то клуб, бизнес там и так далее. Или ходить на лекции, развиваться духовно. Второй способ – это вырасти, но сразу вы не вырастете, лучше идти первым путем сначала, а потом постепенно переходить на второй. Это делать какую-то большую команду. Может быть, даже вы вместе не работаете, но это вы как соратники, друзья, советуете, помогаете друг другу. Бизнесмен всегда должен находиться в очень широкой среде, в которой он имеет очень близкие, такие искренние отношения, где ему расскажут, помогут, объяснят. То есть человек не должен вариться в своей каше. Все равно, когда человек попадает в ситуацию какую-то сложную, его разум теряется от этого. Вам надо отойти, потому что вы закрываете людей. Вы закрываете людей, они меня не видят. Вот, то есть, как бы, поймите такую вещь, что есть три зоны жизни, три слоя жизни. Есть невежественный слой, там люди очень эгоистично настроены. Этот бизнес в невежественном строе всегда строится с помощью насилия. Кто сильнее насилия, взятки там, кто подгреб под себя, кто сильнее, кто... Ну, как бы и просто там, конечно, там есть бизнес, все, там все развивается, все хорошо, но там нет счастья. Там просто есть насилие, злоба, и кто сильнее, тот победил, кто слабее, тот проиграл. Вот, страстный слой основывается, бизнес, деятельность на... основывается на стимуляции денежного интереса человека и на деловых отношениях. То есть... Деньги есть, работаю, нет денег, до свидания. Ну, то есть деловые отношения формальные, нет глубины, нет ничего, то есть нет сердца. Страсть в деятельности все равно будет этот денежный интерес. Люди для денег работают, нет другой цели. Но есть более интеллектуальные люди, которые хотят большего в жизни. Они хотят дружбы, хотят идеи какие-то глубокие воплощать в жизнь, заботиться об этом городе. Они хотят чего-то светлого, чистого в жизни. Таких людей очень мало, но такие люди приносят счастье друг другу, и когда они объединяются, они создают очень сильные команды, которые как бы могут взаимовыручать друг друга советами, помощью. Кстати, деньги менее эффективны, чем советы и люди, чтобы вы знали. Деньги не могут так помочь, чем как советы и люди в бизнесе, в деятельности. Если человек понял, как правильно, он победителем становится. И вам надо из страстного слоя перейти в благостный. Вы сейчас это делаете. Когда вы перейдете, у вас создастся команда, которая, ну, само по себе отношение, общение, которое вам даст победу 100%. И такие, как бы, есть определенные способы, как это делать, кстати. У нас есть фестиваль «Благость». который с 15 по 28 мая продает. Туда приедет, ну, по моим подсчетам, не меньше 700 человек. Из них 100% есть и бизнесмены там, и все прочее. И эти люди, они все хотят работать над собой. Они выбрали свой отпуск, как бы выбрали время, чтобы туда приехать. И там создается вот эта вот среда, в которой человек живет 2 недели. Работа над собой, лекции, концерты, физкультура, свежий воздух, зарядки, молитва, там все-все-все, чего хочешь есть. И там же можно начать вот эти знакомства. Вы поймете, как строятся отношения с теми людьми, которые хотят работать над собой, развиваться. И, может быть, даже бизнесменов каких-то встретите. Ну, то есть те, кто хотят вот развития сильного, они должны учиться такие погружения делать в своей жизни. И как, таких площадок погружения достаточно много. И фестиваль «Благость» вот в Анапе, который будет проходить, это одна из таких площадок. Приехал, погрузился, познакомился, научился жить правильно, понял, как питаться без мяса. То есть там реально за один фестиваль человека отшибает от сигарет, от спиртного, от мяса на всю жизнь. У нас сейчас идет научное исследование, и серьезные ученые в области общественного здоровья, они сейчас изучают наш фестиваль, результаты потрясающие. 2 недели у человека полностью меняется картинка в жизни, как жить. Очень серьезный результат. Погружения нужны в жизни, понимаете, святые места или фестивали, тренинги, ретриты нужны для того, чтобы поменять жизнь. Человек может отпуск свой потратить, поехать, вся жизнь потом меняется. Кто из вас был на фестивале, поднимите руку. Согласны с этим? Согласны? Вы тоже были, да? Ну вот, как бы рекламная пауза прорекламировал фестиваль «Благость». У вас есть еще какие-то вопросы ко мне?
Да, еще если можно по поводу молитвы. Вот я по вашим рекомендациям, скажем, каждое утро постараюсь там минут 30-40 желать счастья вот со звуком, с голосом.
Со святым человеком. Какой вопрос? Да. Для всех благо.
Вот Богородицы, да, только это бывает, вот технически это невозможно или это, как вообще делать, чтобы это было все время? Ну, образно говоря, где-то в самолете находишься или что там как-то?
В самолете в наушник вставлять, повторять шепотом.
Но это все время голосом святого, я правильно понимаю?
Ну, а если вы без него будете делать, эффективность будет в 10 раз ниже. Ну, вы попробуйте сами, у вас ничего не получится. Но если вы понимаете, о чем речь, если вы были на последнем фестивале «Благость», у нас
нет,
на последнем, у нас на последнем мы начали уникальный проект такой. 2 раза за фестиваль я собираю людей по утрам. Каждый молится в своей вере. Мы садимся все, я им как даю настрой, включаю вот эту вот молитву православную. И мы все вместе, в каждой своей вере, начинаем вот эту молитву и слушаем, как бы каждый свое что-то слушает. И я сначала даю серьезный настрой, потом люди молятся, потом обсуждение идет. Это сильно пробивает мозги, когда 700 человек вместе молятся, это просто бомба, огромная сила.
И еще один вопрос по поводу, когда я сам нахожусь в поиске пути, призвания, могу ли я советовать или советоваться с сыном, или то есть ему там за 20, не за 40, может, он хочет видеть как наставника, да, но могу ли я ему советовать, сам находясь в поиске?
Вы можете советовать всем, кто вас уважает и просит у вас совет. Вы должны понять, что когда человек у вас просит совета, в этот момент, если вы искренне хотите ему помочь, Господь включается в вашем сердце и советует ему сам. Знайте, что когда человек с любовью хочет помочь кому-то, и кто-то искренне хочет помощи, то в эти отношения сам Господь входит, и он начинает действовать через того, кто говорит. Поэтому мне даже не надо всех спрашивать в этом зале. Просто мне достаточно, хотеть помочь людям, и мое сердце будет само говорить тем, кто... Вот кто вчера, допустим, хотел узнать ответ на вопрос, не спрашивал, и я ответил. Поднимите руку. Вот видите, ползал. Ну, то есть это Господь так действует, не бойтесь. Всегда, если вы искренне хотите помочь, Господь научит вас ответить из сердца, даст вам знание.
Спасибо, спасибо огромное.
Давайте, у нас уже пора лекцию начинать, у нас сейчас время лекции. Сегодня очень такая глубокая тема. Я специально ее вставил, ну, кажется, вроде бы это тема по семейным отношениям, но на самом деле это продолжение нашей беседы по развитию личности. Потому что, ну, как бы, есть вещи, которые соединяются, то есть это развитие и в деятельности, и развитие в личной жизни. Это соединяется одно, как бы все вместе. Эта тема отношения к себе называется. Отношение к себе самая сложная тема. Самая сложная тема. Потому что в отношении с собой мы или разрушаем свою судьбу, или укрепляем. Одно из двух. Так, давайте начнем сначала. Я хочу сначала развеять некоторые мифы, которые сейчас наполняют пространство работы над собой. Самое первое, что бы я сразу хотел сказать, это самое важное. Знаете, что когда человек предлагает вам методы работы над собой, но при этом духовной практикой не занимается сам, это все просто детский сад. Почему? Потому что у него, у такого человека, нет глубоких представлений о том, как устроена человеческая природа. Эти глубокие представления человек может получить только в контакте с Богом, понимаете, только в молитве. Поэтому я не критикую современную психологическую школу, потому что она делится на две большие части. Одна из них все-таки идет от Бога, и эти психологи в основном все больше священники, чем психологи. То есть люди, которые сами занимаются духовной практикой, но при этом также психологическую мысль изучают. То есть они соединяют эти два направления. Вторая же сторона психологии – это те люди, которые просто изучают... реагирование человека на этот мир. И у них тоже есть рациональные зерна, но это все лежит на серьезной поверхности, не в глубине. Я сейчас просто на одном примере вам покажу, как можно серьезно ошибиться, если ты не знаешь глубины человеческой природы. И пример этот называется «чувство собственного достоинства». Понимаете, дело в том, что все должно отталкиваться от знания. Например, если я не знаю, что рядом с душой в сердце находится сверхдуша, или термины не имеют значения. Допустим, в христианстве это называется совестью. Вот, допустим, везде все знают, что из сердца исходит счастье, память из сердца тоже исходит, из сердца исходит знание, вот, совесть исходит из сердца. И одни люди говорят, у всех своя правда, другие говорят, правда у всех одна. Так знайте, что правда у всех одна, потому что правда исходит не от меня, а от Бога, который находится в моем сердце. И это же называется совестью, и это же называется счастьем, и это же называется памятью, интуицией, способностью побеждать судьбу. Все это исходит от Бога, который находится в сердце. То есть точно так же, как солнце все видят вокруг на земле. Одно и то же солнце каждый видит. Точно так же Господь свои лучи распространяет в наше сердце, и таким образом Он наполняет нас изнутри собой. Объяснить это невозможно. Но так или иначе, даже когда душа выходит из тела, она выходит все равно, видя перед собой свет. Этот свет Господь ей показывает. Куда идти, зачем и как. Душа не может жить без Бога никогда. Хоть мы здесь Его и не помним, мы все равно находимся в отношениях с Ним очень глубоких. Даже если взять взять ведическое понимание, как работает тело, то следует знать, что мы не контролируем это тело. Полностью все клетки этого организма находятся под контролем сверхдуши или той силы, которая находится в сердце. Ну и это же и понятно, допустим, я взял пищу, поел, проглотил ее, и потом через некоторое время я понял, что если я сейчас не побегу, то будет плохо. Вот, надо, чтобы она вышла из меня, эта пища уже. Вот. Все, что там происходит, миллиарды клеток, очень точно получают то, что им надо для жизни. Очень точные процессы в трехмерном пространстве. Ни один завод так не работает, как работает простая клетка. Понимаете, процессы огромной точности, глубины и осознанности. Просто чисто методом естественного отбора такого появиться не может, как говорят ученые. Это полностью безумная теория. Один ученый, который изучал клетку всю жизнь, академик, он сказал, что легче Боинг с методом случайного отбора появится из груды металлолома, чем клетка появится из белковых тел. Понимаете? Легче Боингу из груды металлолома, потому что клетка сложнее миллиарды раз, чем этот Боинг. Ну, то есть клетка не может возникнуть просто методом естественного отбора. Она возникает сразу вся. Ну, другой пример. Можно ли завод построить методом естественного отбора? Или даже можно его построить с одной стены, начиная, и потом постепенно идя к другим стенам? Нет. Его надо план рисовать и строить весь сразу. Иначе завода не будет. А будет непонятно что. Те, кто строители, они знают, что надо все строить сразу. Иначе ничего не будет. Так или нет? Точно так же организм, понимаете? Его невозможно создать методом естественного отбора. Какой-то отбор есть в рамках вида. Там человек, допустим, на север приехал, пожил там 500 лет и стал немножко другим. Он приспособился к условиям севера. Но это, он же не стал обезьяной в результате. Или не стал бронтозавром каким-нибудь. Остался человеком, просто немножко поменял конфигурацию и все. Ну ладно, это другая тема. Итак, тема номер один для нас. Что такое чувство собственного достоинства? Современная психологическая мысль считает, что чувство собственного достоинства исходит от меня самого. И поэтому вывод такой. Я должен себе постоянно говорить, я хороший, я любимый, я солнце, я большое светлое солнце, я все смогу, я победитель. Визуализация, то есть представил предмет, цель жизни, представил, и все, к нему стремись. Раз представил, значит победишь. Это все полный бред, мои хорошие. Полный бред. Потому что я хороший, это исходит не от меня. Чувство собственного достоинства приходит человеку от сверхдуши или от совести. Например, если я сделал гнилой поступок и говорю, я хороший. Конечно, внешне ты будешь чувствовать себя хорошим, но внутри тебя будет... И ты с этим ничего не сделаешь, потому что так к тебе относится то, что сформирует настоящее твое чувство собственного достоинства. Поэтому существует такое понятие, как лицемерие, или самообман, или игра себя в кого-то. Почему человек играет себя в кого-то? Потому что он не от Бога пляшет, а от себя. То есть он себя пытается что-то сделать. Да не надо из себя ничего делать. Если ты хочешь быть красивой девушкой, просто люби людей. Красота из тебя будет... фонтаном биться. Не надо делать из себя то, что ты выдумала. Просто люби людей, и ты станешь красивой. Все, не надо ничего делать больше. Потому что красота – это энергия Бога. Девушка может красоту контролировать? Нет? Нет. Бог дал красоту, Бог забрал. Все. Иногда девушка красивая, иногда некрасивая. Даже молодая. Иногда чувствует, что она сильно влияет на людей, иногда слабее. Она не может это контролировать. В каких-то рамках может сильно напрячься, там улыбнуться сильно может. Но вот так, чтобы совсем уж кардинально поменять ситуацию, нет. Но если она начинает всех любить, обо всех заботиться, она становится очень красивой. Потому что Богу нравится такое ее поведение. И Он наполняет ее для того, чтобы она больше всех любила. Раз она этим занимается, пускай занимается. Ему нравится, Он наполняет ее красотой. И ее достоинство женское крепнет от этой деятельности. Поэтому есть предписанные обязанности для каждого человека. Предписанные кем? Богом через Священное Писание. Обязанность женщины – делай то-то, станешь счастливой. Делай то-то, станешь счастливой. Это называется предписанная обязанность. Везде есть домострой в христианстве, есть там в ведических писаниях тоже нити шастры, нравственные писания, которые рассказывают, как это все устроено. Вы понимаете, но чувство собственного достоинства не рождается из самовнушения. Понимаете, ты хоть умри там от этого самовнушения. Я помню, в детстве начитался аутогенной тренировки, сидел, я солнце, я большое светлое солнце. Мама подходит, говорит, солнышко, пойди помой посуду. Мне так стало вообще как бы не по себе. Думаю, я солнце, большое светлое солнце. Я изучаю, излучаю свет для всех живых существ, а тут какая-то ерунда. Зачем я должен заниматься какой-то ерундой, если я такой великий человек? Я так раньше не думал до этого. А тут вдруг начал этим я солнце, и раздул себя, как мыльный пузырь. Потом пришлось лопнуть, понимаете, потому что солнцем оказалась мама, она сама пошла мыть посуду. А я оказался просто пустышкой. Понимаете, вот и все, вот вся тема. Когда человек думает, хочу $100, хочу $100, визуализация. Работает система или нет? Работает. Как? Вы узнавали? Узнавали, как работает? Она работает таким образом. Допустим, вы приходите в банк. В банк приходите, да? Подходите к своему как бы ящику персональному. Хочу $100, хочу $100, хочу $100. Открываете там дверку. $100. Работает. А когда там деньги кончились, вы открываете, хочу $100. Открывать дверцу. Не работает. Понимаете, у нас внутри есть запас благочестия, резервный запас благочестия. Вы думаете, это мы просто придумали резервный день, деньги держать на черный день, сухари там. Это уже здесь придумано давно. Понимаете, у человека есть резервный запас благочестия. Для чего? На машине едешь, допустим, должен врезаться сегодня по судьбе. И если у тебя есть этот запас благочестия, он тебе делает воздушную подушку, понимаете, он раз... И ты не врезался, успел увернуться там и так далее. Или заболел тяжело, раз тебе опять энергия, вот это благочестие вышло, она ну, как бы дала тебе возможность врача найти, быстро вылечиться, распознать болезнь. У меня один друг рассказывал из Индии, у него маленький ребенок, там 2 месяца всего ребенку, и у него... Он плачет и плачет. И где-то под пупочком внизу нашли маленькую такую вот с миллиметр такую черненькую точечку. Думают, может быть, это причина. Повезли к знакомому врачу. Оказалось, гангрена начинается. Там инфекция вот такая, гангренозная палочка. И они вырезали это все быстро, и все, ребенок остался жив. Но они нашли эту точечку, это и есть благочестие. Почему они ее нашли? Потому что они молятся каждый день. Понимаете, им Бог подсказал из сердца, вот смотри туда, там причина, там смерть находится твоего ребенка. Спасай его быстрее, веди к врачу. Потому что были сомнения, может там зеленочкой помазать. А старший как бы семьи сказал, к врачу, никаких зеленочек, надо, чтобы это было видно, мы не знаем, что это такое. Почему такая температура, почему ребенок плачет уже 3 дня? Повезли к врачу, оказалось гангрена. Понимаете, то есть вот что такое благочестие. Теперь, если вы визуализируете, замечательно, визуализируете, но ваше благочестие, которое предназначено для реанимации вашей судьбы, будет истрачено. Резервный запас вашей чистоты будет уничтожен. А эти люди, которые вам говорят это делать, этого не знают. Поэтому слушайте только тех, кто связан с священными писаниями. Не слушайте тех людей, которые поверхностно изучают психику человека, его характер. Эти люди не могут понять глубины. То же самое и чувство собственного достоинства. Тоже они говорят постоянно, люби себя, люби себя. Что значит люби себя? Это эгоизм. Человек не должен себя любить. Он должен уважать себя. За что? За свои добрые дела. Сделал доброе дело, уважай себя, никто тебе не запрещает. А еще лучше вообще о себе поменьше думай. Думай о том, чтобы еще одно доброе сделать. Но если тебе в сердце хорошо стало, это значит от Бога, как песня, да, вот Марк Бернес. «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Вот шок нас зашлись. «Я шагаю с работы усталым, я люблю тебя, жизнь». Видите, он счастлив, потому что он, я так счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Бог, ты знаешь, что это такое. Или жизнь, ты знаешь, что это такое. Поймите, что когда человек как бы Мне известна давно бескорыстная дружба мужская. То есть он поет. Он говорит, я люблю тебя, жизнь. Почему? Потому что я тружусь на благо других. Я от этого труда испытываю в сердце радость. Я вот ушокна, я люблю людей. Я как бы люблю, мне известна дружба мужская. У меня есть любовь. Понимаете, вот что такое чувство собственного достоинства. Когда человек живет не для себя, он трудится на благо других людей. И он чувствует в своем сердце радость от этой деятельности. Тогда его чувство собственного достоинства крепнет, становится сильным, могущественным и побеждает судьбу. Знаете, что такое чувство собственного достоинства? Это огромная сила. Оно дает человеку статус в обществе. Знаете об этом или нет? Что когда у человека огромные силы, чувство собственного достоинства, ему не надо доказывать, что он должен быть вверху общества. Его видят и сразу туда берут. Старшие видят достойного человека, сразу выдвигают. В школе видят его, выдвигают вперед. В институте видят, выдвигают вперед. На работе видят, выдвигают вперед. Всегда, когда видят человека, который имеет большую силу внутри, это все видят. Чувство собственного достоинства или ощущение себя, правильной личностью идет от Бога из-за добрых дел, которые человек совершает. Это и есть багаж добрых дел, чувство собственного достоинства. Например, если человек в прошлой жизни заботился о людях, он в этой жизни по природе становится управляющим. Поэтому я говорю, природу не изменишь, потому что она зависит от благочестия человека с прошлого, с прошлых жизней. Это благочестие копится жизнями. Один человек подошел ко мне и говорит, можно у вас научиться читать лекции? Я говорю, учись. Он начал читать, все делает, как я ему сказал, никто не слушает. Он говорит, а почему вас слушают, а меня нет? Я говорю, мало читаешь лекции, наверное. Он говорит, а сколько вы читали лекции? Я говорю, я не знаю, в этой жизни 30 лет уже, а в той еще, может быть, еще больше, кто его знает. Я начал читать лекцию, меня сразу начали слушать. Я не знаю почему. Я удивился. Я говорю, все слушают. Да, в этом причина. Ну, встаньте громко, почитайте, вас будут слушать. Почему? Слабый. У кого громкий голос? Давайте. Это была хорошая шутка. Потому что Бог вам, вашими словами сказал, Он надо мной посмеялся, я себя хвалить начал. Бог через вас сказал мне, что ты хвалишься? Это я тебе дал возможность читать лекции, что ты сидишь, выпендриваешься? У меня был по этому поводу интересный случай о чувстве собственного достоинства. Один наставник, мой наставник, он долгое время в монастыре читал лекции в ведическом. И все ему говорили, что тебе надо читать, ты добрый человек, любишь людей. Рассказывай всем, как надо жить правильно. Давай людям, не только монахам, знания, всем остальным. Он говорит, я не умею, я не знаю, как общаться с ними. Он говорит, поучись у Тарсунова. Тем более он был моим наставником, он говорит, пришел ко мне смиренно, говорит, поучи меня, пожалуйста, читать лекции. Я ему начал рассказывать, там все нормально, вы мудрец, вас будут слушать, все хорошо. Он говорит, я что-то стесняюсь, мне тяжело. Я говорю, не стесняйтесь, пойдемте ко мне на лекцию в Москве, сядьте на первый ряд, посмотрите, как я себя веду, и вы увидите, что все классно, нет проблем. Он говорит, давай я посмотрю, послушаю, может, это мне поможет. Он сел, начал слушать, и я начал читать лекцию. И сразу с четырех сторон люди начали мне оппонировать тут же. Я им показывал, как надо читать лекцию. Это было оскорбление и людей, и его, потому что он был старше, а я выпендрился перед ним. Господу страшно не понравилось. Сразу четыре человека начал оппонировать. Я там шутками, прибаутками, опыт большой, доказывал им, что я прав. И потом одна женщина, напротив меня, как вы сидите, она такая интеллигентная, очень разумная такая, видно, из серьезных слоев общества, смотрела, слушала, говорит, знаете, Олег Геннадьевич, вы все правильно говорите, но мне кажется, что вы нас всех за дураков держите. Такая тишина в зале, и у меня пропал дар речи. Я такой, раз, я не могу ничего говорить. Я понял, что это Господь меня учит через людей. Я начал извиняться перед всеми, сказал, простите, вы правы. И что-то меня занесло. Извинился в сердце перед наставником. И сразу как бы все нормально, потом хорошая лекция, все хлопали, потом все классно, все хорошая лекция. Потом, когда мы вышли, он все по-другому увидел. Он не увидел, что я загордился, что как бы не то. Он говорит, и вот ты говоришь, вот это и есть то, что как бы очень спокойно и хорошо. Я говорю, у меня первая лекция в жизни такая, у меня такого не было никогда. Он все равно начал читать лекции потом, после этого. Ну, конечно же, он более смиренный, глубокий человек. И идея моя в чем заключается? В том, что мы не можем из себя ничего сделать искусственно. Даже у человека могут быть способности, он может быть какой-то талантливый. Бог ему дал возможности, допустим, что-то делать, надеяться на него, что он будет делать. Но гордость, какие-то мотивы внутренние, желания разрушают способности человека. Бог недоволен, и человек не может быть счастливым от того, что он делает в результате этого. Становится несчастным в конце концов. Даже делая по своей природе какое-то дело. Потому что чувство собственного достоинства является регулятором нашей судьбы. Мы должны очень внимательно следить за тем, как мы относимся к самому себе. Самое лучшее отношение к себе – я слуга. Я слуга Бога, слуга людей, слуга старших. Я слуга. Если даже я что-то сделал хорошо, мне счастливо от этого, лучше об этом сильно не задумываться. Вот смотрите, я даже просто начал говорить о том, как я лекции читаю. Уже пошла волна не та, и сразу реакция из зала. Даже, может, она ничего такого не хотела сказать, она не хотела, но я услышал, это была шутка Бога. Он говорит, громко просто, громко. Так он, знаете, шутит. Только ты и он поймет, поймут два человека, двое только могут понять эту шутку. Остальные все не поймут. Он говорит, громко просто, громко. Читай громко, все получится. Остальное я все делаю. Ты больше ничего не делаешь. Ладно, нормально. В общем, тема очень сложная и глубокая. Самое главное, поймите, что вот в отношениях, допустим, мы уже касались этой темы, в отношениях очень надо внимательно следить за собой. Как только человек дает слабинку какую-то в жизни, его чувство собственного достоинства гаснет, и человек становится слабым и разрушает свою жизнь. Ну, допустим, приведем такой пример, как мы говорили, девушка кого-то полюбила, парень ее не сильно любит, допустим, но она хороший человек, он решил ее взять замуж, думает, таких девушек больше не встретить. Очень хорошая, взял ее замуж, но она его любит, а он отдает ей любовь. Когда ты отдаешь кому-то что-то, ты становишься крепче. Он отдает ей любовь, ее чувство собственного достоинства, его становится очень сильным. А так как она принимает любовь, она слабеет. Не отдает, а принимает, она слабеет. В результате она становится униженной, он начинает командовать ей, она боится его потерять, слушается его, ему замечания делать уже не может, он начинает наглеть в результате, становится гордым, потому что если человеку замечания не делать, вот как девушка помогла мне, вот, то человек становится гордым, он сам не замечает, как гордится собой. Любой человек абсолютно, понимаете, неважно какой. Поэтому идея в чем заключается? В том, что если бы девушка это знала об этом, что когда она чувствует себя униженной в отношениях, то ее красота от этого тает, она становится некрасивой также. И также это унижение в отношениях – это знак от Бога, что что-то не то. Потому что чувство собственного достоинства человека указывает на его жизненный путь. Если человек чувствует себя слабо в жизни, но он не такой достойный, это значит, что он неправильно живет. Потому что Бог через чувство собственного достоинства показывает человеку правду жизни. Знаете, есть такие люди, они редко встречаются очень, но есть, которые ходят с очень поднятой головой, вот такой вот, у них очень сильный взгляд, очень смелая походка такая, решительная, очень мудрый голос такой, и все, очень сильные такие люди. Но когда начинаешь близко общаться с этим человеком, он ведет себя очень скромно. Что это значит, как вы думаете? Это значит, что у него чувство собственного достоинства сильное и правильное. Это значит, что оно от Бога. Потому что есть два типа других чувства собственного достоинства. Сильное и неправильное. Не от Бога. Этот человек сам себе раздул все. Можно взять свое благочестие, взять его и использовать просто. Допустим, ты сильный человек по природе. Есть лидеры общества. Почему они лидеры? Некоторые возмущаются. А что это ему дали управлять эту возможность? Да никто не давал. Невозможно управлять, если ты не имеешь на это силы. Понимаете? Человек имеет способности. Способность наказывать. Способность глубоко понимать ситуацию. Силу воли имеет. Имеет выдержку общаться с серьезными людьми. Смелость. Там много-много-много качеств, которые дают возможность управлять. Они все идут изнутри, из-за того, что он людям помогал в прошлом. Заботился о других и стал таким сильным, как человек. Но если он это делает не на благо других, а просто для того, чтобы свои амбиции удовлетворять, его чувство собственного достоинства остается сильным, потому что добрые дела же были сделаны в прошлом. Но оно становится сильным и несмиренным, то есть грубым или злым. В результате этот человек всех отпугивает от себя. Рядом с ним находятся только те, кто его боятся, или те, кто хотят от него чего-то. Добрые люди не могут общаться с таким человеком. Все добрые люди отвернутся от такого человека. По факту он останется один. У него не будет друзей, глубоких отношений, счастья не будет в жизни. Почему? Потому что чувство собственного достоинства указывает ему. Ты идешь не той дорогой, посмотри. Ты всех угнетаешь, всех унижаешь. Ты ведешь себя жестко с людьми. Они тебя боятся. Судьба тебя начинает наказывать очень жестоко тоже. Через какие-то враги у тебя появляются в жизни серьезные, которые готовы тебя уничтожить. Это признак того, что ты неправильно что-то делаешь в жизни. У тебя много гордости, будь осторожен. Ну, то есть, сильный человек всегда имеет сильные испытания. И если он справляется легко с этими испытаниями, если у него есть наставник, он ведет себя скромно, люди его любят, никто не угнетен, это значит, что у него все нормально. И чувство собственного достоинства его, как себя ведет, он счастлив. Как я счастлив, что нет мне покоя. Ну, то есть он счастлив в жизни по-настоящему. Не то, что он рисуется, показывается. Ну, смотрите, какой я счастливый. Это неправильная работа чувства собственного достоинства. Он счастлив просто так. Ему не надо рисоваться, не надо показывать, что он достойный человек. Чувство собственного достоинства льется рекой из такого человека само. И это и есть красота человеческая. Красота – это когда ты правильно настроен по отношению к себе. Вот что такое красота. У женщины это сила женская и одновременно доброта женская, смирение. Может быть женщина одновременно сильной, красивой и скромной? Может? Может, это и есть правильная работа чувства собственного достоинства. Такая женщина, она, у нее сильный взгляд, радостный, но она при этом скромная. Скромность – признак разума женского. Распущенность женская – признак глупости. Ну, то есть, что значит уважать себя? Да невозможно уважать себя. Или Бог уважает тебя изнутри, и ты чувствуешь его уважение и благодарен ему за это. Или Бог наказывает тебя изнутри. И если ты принимаешь это наказание, ты тоже себя за это уважаешь. Вот, например, ты признался в себе, что ты плохой, и тебе стало легче внутри. Это хорошо. Это хорошо. Это тоже самоуважение, потому что некоторые люди говорят, никогда себя не обвиняй. Никогда себя не... Почему они так говорят? Потому что они сами боятся себя обвинять. Вот и все, вот причина. Теперь давайте возьмем другую сторону. Что такое самоедство? Некоторые люди говорят, а себя нельзя критиковать, у тебя чувство собственного достоинства пострадает. Это называется самоедство, ты сам себя сожрешь и станешь несчастным. Я вам сейчас расскажу, что такое самоедство. Это когда человек путает, но он не хочет совершать действия, он хочет сделать шоу. Ну, допустим, приведу пример. Допустим, у вас грязная посуда на кухне. И вы приходите к мужу и говорите, кошмар, какая грязь у нас на кухне. А? Ну, какая грязь, как плохо. У нас столько грязи на кухне вообще. Я в шоке. Ну, просто в шоке вообще. Это грязь, у меня нет сил, я так страдаю. Это все из-за меня, эта грязь вообще возникла. Я ее не мою и так страдаю. Один ученик пришел к своему наставнику, говорит, я самый падший, мой учитель, я самый падший. Он говорит, ты уверен? Он говорит, да, да, учитель, я самый падший. Он говорит, нет, ты просто падший и все. Не самый падший, просто падший. Иди, сделай что-то полезное, хватит болтать о себе. Поэтому надо не кричать, ой, у меня столько грязной посуды ходить, а просто иди ее мыть. Иди мой посуду, хватит выпендриваться. Олег Геннадьевич, я такая вообще грешница. Чего ты выпендриваешься? Иди, стань праведницей, если ты грешница. Начни делать добрые дела, станешь праведницей. Я не могу. Я недостойна делать добрые дела. Недостойна. Как мне один человек встал с лекции и говорит, Олег Геннадьевич, вы недостойны читать лекции. Я говорю, что же мне делать тогда? Сидеть и плакать? Я буду читать лекции и стану достойным по дороге. Надо делать добрые дела. А если моя природа вот так действует, ну что я могу сделать? У меня такая природа. Вот. То есть философия такая. Иди, делай добрые дела, станешь достойным по дороге. Не надо выйти, плакать, что ты грешник там. Ну, сказал себе, что грешник, все, согласился, все. Этого достаточно. Теперь иди и исправляйся. Все, это называется раскаянием. Если ты сидишь и бьешься головой об стену, я плохой, я грешник там. И что дальше? От этого что-то меняется, нет? Иди сделай что-нибудь хорошее, перестанешь меньше грешником. Но когда ты сделаешь что-то хорошее, у тебя появится гордость опять. Поэтому не помешает еще раз сказать, что я грешник. В этом случае. Надо себя корректировать иногда в этом плане. Но идея такая, что чувство собственного достоинства всегда правильно формируется, когда человек отвлекается от себя и начинает делать что-то полезное для других. Люди ходят ко мне слушать лекции и постоянно спрашивают о себе, о себе, о себе. Проходит несколько лет, и человек опять поднимает руку, я его спрашиваю, он задает вопрос. Олег Геннадьевич, я не хочу ничего о себе, и начинает спрашивать на благо кого-то. Вот это правильная позиция. Но эту позицию очень трудно достичь. Она нельзя лицемерить. Если вам надо о себе, спрашивайте о себе. Потому что боль принуждает человеку спрашивать о себе. Боль лишает человека чувства собственного достоинства. Он становится несчастным, слабым, больным, беспомощным. Боль действует в результате, появляется в результате влияния времени. Время, когда действует на человека, энергия времени, оно приводит его в состояние боли сердца, больным становится. Несчастным становится сердце. И разум, и чувство собственного достоинства теряет человек, когда он становится несчастным. И силы теряет, и силу воли теряет. Он становится беспомощным, несчастным, слабым и попадает в лапы смерти такой человек, которого с чего-то сильно лишили. Он как будто бы теряет себя. Это знаете, как растение на сильном солнце высыхает, и многие растения потом поливаешь, они все равно погибают. Хотя все условия для жизни есть. Почему они погибают? потому что они потеряли себя. То есть себя потерять может не только человек, но также растения, животные. Некоторые животные тоже погибают в результате того, что они не могут дальше жить, потому что они получили какую-то боль в сердце. Понимаете? Но в отличие от животного и растения, у человека есть выбор. И в чем заключается выбор? Выбор заключается в том, что цель вообще человеческой жизни – это понять одну простую вещь, которую понять очень и очень сложно, поверьте мне, очень и очень сложно. Вот, допустим, мне очень плохо, у меня, допустим, беда, близкий человек, допустим, болен. Я нахожусь рядом с ним и думаю, что мне делать, чтобы ему помочь. И чем больше я так думаю, тем больше я сам тоже становлюсь больным. Потому что правда жизни заключается в том, что человек в это время должен забыть и про него, и про себя. Он должен вспомнить святость Бога, чистоту. И вспомнить это лучше всего через звук. Потому что память может в уме жить, когда ты, допустим, ну что-то вспоминаешь, не произнося голос, то в это время память оживает в уме, а ум сам себя контролировать не может. Карма или время, или судьба, или сила страдания действует тоже через ум. Когда вот человек, допустим, в уме что-то думает, он не может страдания там в уме победить. Для того, чтобы побеждать страдания, у нас Бог придумал другую функцию, которая называется разум. И разум связан со звуком. Когда человек начинает повторять вслух что-то, то его память и его вот прикованность к боли отстраняются от него самого и начинают соединяться с тем, что он повторяет. Допустим, он повторяет «Кока-кола, Кока-кола», то его память, она приходит к Кока-коле. Но Кока-кола не даст победы над судьбой. И поэтому повторять ее много не хочется, понимаете? Даже если много рекламы вокруг. Она не вызывает желания повторять вновь и вновь. Но если мы имеем дело с Господом, со святостью, с святыми людьми, то их имена повторять хочется вновь и вновь. Почему? Потому что их сияние безгранично. Сияние не то, что как лампочка сияет. Они сияют счастьем жизни. Потому что счастье – это энергия Бога, это энергия души. Понимаете? То есть они сияют высшим счастьем, бескорыстным счастьем, не нашим. И это счастье, соприкасаясь со мной, что оно делает? Оно сначала… Есть три круга жизни. Первый круг жизни. Сначала это счастье, оно внутри меня делает, наполняет все спокойствием. Поэтому говорю, отвлекись и от себя, и от него. А если ты хотя бы будешь думать о себе или о нем, ты не сможешь победить судьбу. То есть надо служить Богу, думать о нем. Я тебя люблю, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Вот, я тебе молюсь. Что значит служить Богу? Просто с любовью повторяй что-то о нем, прославляй его, люби его. Богородица, Девы, радуйся, радуйся, прославляй, люби, радуй. Вот, и это и есть служение. Человек, когда это делает, назад получает то же самое. Она говорит, и ты радуйся тоже. Там тебе в сердце говорит. И ты тоже радуйся. Чего ты не радуешься? Тоже радуйся. В результате идет обмен. Вот этот обмен приводит к тому, что человек сначала вот здесь в сердце чувствует, с ним точно все будет хорошо. Вот здесь наступает спокойствие, наполненность, счастье. И человек думает, а что это я такой счастливый, ему плохо, я счастливый. Люди часто свое счастье обвиняют. Они думают, что счастье – это злая энергия, если кому-то плохо. Счастье – это не злая энергия. Если ты наслаждаешься, сидишь счастьем, ему плохо, тогда это злая энергия. Ты стал спокойным, почувствовал, что все будет хорошо. Разве это плохо? Это хорошо. Дальше идет второй круг жизни. Начинаешь опять, в этом случае, опять думаешь о Боге. Не думаешь о больном человеке. Потому что там в сердце известно, что ты ему хочешь помочь. Что об этом думать? Все известно. Он все знает, Господь, чего вы беспокоитесь? Вы, например, говорите, я голодная, голодная. Ну, знаете, что вы голодная? Чего вы говорите? Ему все известно. Он внутри находится, все видит. Он вот здесь, вот через отсюда все видит, все смотрит везде, знает, что происходит. А почему он меня не кормит? Значит, есть причина какая-то. Надо у него лучше вот это узнать, что ты меня не кормишь. Лучше это узнать, чем кричать, что я голодный. Может, какая-то причина серьезная есть. Узнай об этом. И второй круг жизни означает между мной и тобой. Вот. Есть связь между людьми. И когда человек начинает дальше молиться, то он сначала начинает чувствовать, что он может помочь. У него появляется чувство, что он не просто ему лучше станет, что все будет хорошо, а я смогу помочь, но пока не знает как. А потом, дальше молясь, он начинает уже узнавать как. Ему приходит сердце знания на втором круге, что делать. И он становится полномочным помогать. Он начинает делать то, что поможет этому человеку. Может, врача найдет, может, сам что-то начнет делать, неизвестно. Бог подскажет из сердца. И на третьем круге что происходит? Человек начинает вылечиваться. Ему становится лучше, даже если ты кроме этого ничего не делаешь. Ты можешь продолжать свою молитву, если ты два эти круга прошел. В это время уже ты можешь думать о Боге и параллельно в памяти держать этого человека на третьем круге только, потому что у тебя уже сила для этого есть. И ты будешь видеть, как ему лучше становится. Чувствовать прямо это. И после этого у тебя появится дар лечить людей молитвой уже. Когда ты все эти три круга с одним человеком пройдешь, со вторым уже легче будет. И все это время, пока человек действует таким образом, его чувство собственного достоинства как работает? Оно работает так. Я смогу победить. Понятно, да? Я смогу победить. Как называется это состояние, когда человек так настроен? Как вы думаете, как это называется? Это называется вера, запомните. Некоторые говорят, я верю в Бога, замечательно, докажи. Вера – это когда человек может победить. Вера – это значит, чувство собственного достоинства стало таким сильным, что оно знает, как правильно действовать, чтобы победить. Человек думает о Боге, молится Ему, и все его ниточки жизни наполняются силой в результате. Все происходит само. В Ведах описано, что когда обычные люди действуют, мудрец бездействует. Когда все остальные люди бездействуют, мудрец начинает действовать. Объясню, почему. Потому что есть два типа действий. Первый тип действия называется преддействие. Вот, допустим, ты решил пойти на танк. Посмотри себе в сердце. Если у тебя там страх, то ты не сможешь ничего с этим сделать. Это значит, что ты слабее. Но если ты помолился до этого, и у тебя есть сила, чувство победы, иди на танк, ты победишь. Понимаете, это называется преддействие. Преддействие – это когда человек делает что-то еще до события, но в сердце как бы диагностика события уже есть. Давайте приведем пример. Поднимите руки, у кого болеет сейчас ребенок. Замечательно, опустите руки. Теперь из тех, кто подняли руки. Кто из вас чувствует, что он все будет хорошо, что он вылечится? Уже меньше, видите? А кто чувствует, что плохо, надо что-то делать? Замечательно, знайте, что у вас не хватает силы внутренней помочь, а у них хватает. И есть на это причины. Первая причина – сила события. Ну, то есть, может быть, сильная болезнь. И сердце тревожится из-за этого. Но если мать начинает плакать от этой тревоги, ее чувство собственного достоинства работает неправильно. Когда наступает тревога, то человек должен настраиваться на Бога и убирать тревогу с помощью молитвы. Раньше все люди так же делали на земле. А сейчас, когда у нас тревога, мы идем к психологу, астрологу, еще хуже. Потому что астролог пугает вообще. Он говорит... Да, ты чувствуешь, что ты осенью как бы... Ну да, все правильно, в гороскопе так и написано. Осеннее пальто можешь не покупать, что деньги тратить зря. Все. Тревога в сердце подтвердилась. Замечательно, помог астролог, хороший человек. Вот поняли, да, о чем я говорю сейчас? Есть люди, которые пугают еще больше человека. Что значит пугают? Он лишается веры. Потому что у человека есть свобода выбора всегда. Если ему Бог дает знание о чем-то, тогда есть свобода выбора. Когда неожиданно что-то происходит, значит, свободы выбора нет. Если ты чувствуешь что-то не так, значит, есть свобода выбора. Вот девушка спрашивает: Олег Геннадьевич, я продиагностировала болезнь, боюсь. Чего бояться? Надо молиться и лечиться. Потому что у вас есть свобода выбора. Если бы вы узнали о чем-то раньше, чем произошло, значит, есть шанс. Но если шанса нет, вы молитесь, Бог тоже об этом скажет. И это не то, что это знание, там обречение. Нет, вы узнаете это со светлой мыслью. У вас будет внутри все спокойно, потому что Он вам покажет свои, ваши, Его планы на вас. Человек вечный. Сегодня в этом теле, завтра в другом. Если Бог забирает нас из этой жизни для чего-то там дальше, значит, у него есть свои планы. Если человек узнал об этом заранее, он спокойно уходит из этой жизни. Я знаю примеры, я вам рассказываю, потому что я знаю, я видел, как это происходит. У меня есть доказательства. Есть один человек, который мне сказал: не буду лечиться дальше, потому что я точно знаю, Бог меня хочет забрать. И он через несколько лет ушел из жизни с молитвой, с улыбкой на лице. Но это святой человек, понимаете? Таких людей очень мало. Поэтому не имитируйте это. Не надо нам имитировать вот эти вещи. Сможем мы победить или нет, неизвестно. Но победа означает сильная связь с Богом. Она дает большие силы человеку. И любое препятствие будет уничтожено этой силой. Но иногда с вашей помощью. То есть иногда можно только молитвой все побеждать, иногда надо что-то делать. Вот, например, если тебе надо кушать, молитва не поможет. Потому что ты молишься, что-то я голодный. Давай сейчас помолюсь, чтобы быть меньше голодным. Молюсь, 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 все равно голодный. Раз и умер. И Бог говорит: ну ты что, я тебе показывал, что голодный, надо жрать. А ты все молился и молился. Или, допустим, девушке Бог говорит в сердце: надо замуж, надо замуж. Она: ой, что-то у меня желания какие-то материальные. Опять молиться. Он говорит: замуж надо тебе. Конечно, иногда трудно понять, то ли замуж, то ли монастырь. Но помолитесь побольше. Если молитесь год уже, и он все время в сердце: замуж, замуж. Уже спокойно стало, но все равно замуж. Значит, не монастырь. А если молишься, он тебе говорит: монастырь. А ты: замуж, замуж. Он: монастырь. Нет, замуж. Монастырь. Замуж. Пошла замуж. И началось. Убежала в монастырь. Я же тебе говорил, монастырь. Всех по-разному. У каждого своя судьба. Одна девушка подходит ко мне и говорит: молится, все, работает над собой. Редкий случай. Один из 10 000 женщин. Один из 10 000. Не имитируйте. Подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, она такая симпатичная дама, я даже удивился. А Олег Геннадьевич говорит: не встречаю никого. И замуж не хочу. Что мне делать в жизни? Я люблю только Бога. Думаю только о нем. Больше мне никто не нужен в жизни. И так с самого детства. Меня никто не любит из людей. Из мужиков никто не любит. Что мне делать? Я смотрю на нее, мне Бог в сердце. Монастырь, монастырь. Я думаю: ну это же так нельзя женщине говорить. Монастырь. Я ей говорю: монастырь. Она говорит: я так и знал, я так и знал. Такая радостная: я так и знал, спасибо. Представляете? Я удивился, и реакция, она обрадовалась так сильно. Не имитируйте, это редкий случай. Таких людей очень мало. В основном людям надо простой, нормальной жизнью жить. Пришло время замуж, пришло время детей рожать, пришло время скрипеть зубами замужем, не расходиться. Вы думали, пришло время и уматывать от мужа, да? Нет. Скрипеть зубами. Это испытание неизбежно, придется мучиться какое-то время в семье, оставаться вместе, мучиться обязательно, каждому человеку обязательно. Потом это открывает сердце, человек становится глубже, чище, через страдания в отношениях. Отношения становятся глубже, если мы честно хотим оставаться вместе, честно. Итак, как стать уважаемым человеком? Только один выход. Жить в разуме. Что значит жить в разуме? Три вещи. Первое – звук. Слушать. Что-то с Богом связанное в своей вере, ничего менять не надо. И говорить. Слушать и говорить. В целом есть разные способы, звучание, связанное с Богом, произносить. Разные способы. Давайте их узнаем. Первый способ дает человеку очень счастье в уме, очень сильное. Этот способ называется песнопение. Очень нужен женщинам. Женщины должны петь вместе с Богом. Молитвы петь женщинам хорошо, потому что они становятся наполненными, счастливыми от этого. Очень важно для женщин. Второй способ – когда человек читает что-то долго, какую-то молитву, и она его просвещает. Например, псалмы. Этот способ для познания. Когда человек каждый день, допустим, читает какую-то одну и ту же такую длинную молитву, она ему дает образование о чем-то. Понимаете? Дает знание чего-то, эта молитва. И человек в этом знании потом постепенно утверждается. И третий способ, когда человек произносит короткую молитву, обычно прославляющую Бога, короткую совсем, и произносит на четках долго, много-много раз, этот способ для победы над судьбой. Человек устанавливает отношения с Богом и постоянно сигнал «ты, я, ты, я, ты, я», контакт, любовь, 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 контакт, контакт. И человек в результате пробивает все препятствия. Вот этот последний способ самый главный. Петь хорошо вместе с Богом, читать что-то вслух хорошо, но одно и то же повторять, именно связанное с Богом, короткую молитву какую-то, долго, вместе с кем-то, кто знает, кто чувствует сердце Бога, то есть можно включать хотя бы в наушники. Это самый главный способ победы над судьбой. Есть, конечно, много других очень хороших способов, но это самый главный. Он наполняет больше всего человека силой именно, победой, силой победы наполняет больше всего. Что значит уважать себя? Это значит, что ты живешь правильно, и у тебя в сердце спокойно по отношению к себе. Это значит уважать себя. Все. Не то, что ты как бы из себя что-то корчишь, там крутяк какой-то. Этого не надо делать ни в коем случае. Вот когда придет время, у тебя все раскроется внутри, и люди увидят. Тебе лучше не видеть самому. Сам увидел, загордился. Люди видят, пускай это их как бы жизнь. А ты себя воспринимать поскромнее всегда. Так надо к себе относиться. Как стать уважаемым человеком? Приходит время, человек становится уважаемым. Естественно, не надо становиться уважаемым человеком. Ни в коем случае человеку нельзя раньше времени себя делать уважаемым человеком. Это просто цирк. Это все равно, что папуазом наглядиться и чунгачангу танцевать. Зачем это надо? То есть это все смешно просто выглядит. У меня есть друзья, лектора, которые не обладают еще каким-то глубоким знанием, но и себя пытаются что-то сделать. Это так смешно выглядит. Я смотрю, мне смешно просто. Читай, как можешь. Вот читай по-простому, как можешь лекции. Все поймут, все будут счастливы. Все. Не надо еще ничего корчить. Или, допустим, там выходит боксер, допустим, да? Он себя в грудь бьет. А другой рядом стоит, смотрит на него. Ты хоть что там из себя корчи, один удар и все. И все из тебя вылетело, все это, показуха это вся. Там же все просто, правда, в жизни. Жизнь, она все ставит на места. И ты хоть как там из себя, шоу какое не вытворяй, ничего не получится. Ничего не будет, не поможет. Поэтому все эти показухи, они не работают. Нет смысла. Как выглядит настоящий смелый, храбрый воин? Очень спокойный, скромный, сильный, смелый, твердый. достойный, молчаливый. Шоу никакого нет. Настоящий воин. Шоу всегда означает поражение. Как же достичь отношений правильных? Надо всегда следить за этим достоинством своим. Если ты чувствуешь, что ты таешь в отношениях, теряешь себя, чуть-чуть отодвинься. Перестань строить близкие отношения. Заботься, помогай, желай счастья из сердца. Но не выясняй отношений. Не наслаждайся отношениями. Не надо обниматься, целоваться там, если чувствуешь, что теряешь себя. Отодвинься чуть-чуть. Улыбайся, люби, заботься. Не пытайся понять человека, выяснить отношения. Пытайся просто служить. Если ты чувствуешь, тебе в отношениях стало слабо, ты слабеешь, отодвигайся. Это значит, что отношения неправильно строятся. В чем может быть неправильность, ты пока не знаешь. Но если ты слабеешь в отношениях, теряешь себя, это плохо. Теперь, если ты чувствуешь в отношениях, ты начал оскорблять человека близко, понукать им, оскорблять, отодвигайся. Твое чувство собственного достоинства в этих отношениях становится неправильным. Оно угнетает другого человека, становится слишком сильным и грубым. И эти отношения, несомненно, будут разрушены со временем. Поэтому сам добровольно перестань угнетать человека, отодвинься чуть-чуть, не пытайся как бы его подминать под себя. Он слабее тебя и стал от тебя зависим, но ты его делаешь еще слабее. Поэтому всегда чувство собственного достоинства показывает человеку, что происходит. В сердце все видно, понимаете? И правильные отношения, хорошие отношения означают, что два человека на равных относятся друг к другу. Муж и жена – это равные отношения. Равные отношения. Как есть три типа отношений – это большая мудрость. Правильных отношений только три типа всего. Первый тип. Я младший, кто-то старший для меня. Как строятся эти отношения? Сначала младший признает, что он старший. Младший признает. А потом старший соглашается быть старшим. Вот только так. И никак иначе. Если старший хочет сделать кого-то младшим, это невозможно. Теперь смотрите пример. Подходит ко мне мужчина и говорит: Олег Геннадьевич, взял женщину с ребенком, сын меня не любит, отцом не воспринимает вообще. Я говорю: вот смотрите, все очень просто. Сначала станьте другом с этим человеком. Или даже если он не хочет быть другом, этот ребенок, подчиняйтесь его советам. Начните с любых отношений, которые он принимает. Если он старший, пожалуйста, подходите, советуйтесь с ним, спрашивайте, как правильно поступать. Никогда не командуйте им, никогда ему ничего не советуйте, пускай мать это делает, она и до этого это делала. Когда вы с ним подружитесь и проявите к нему правильную заботу, он признает, что вы разумнее его и больше знаете жизнь. И вот с этим признанием он захочет, чтобы вы были старшим. Он будет подходить, спрашивать, советоваться. Советуйте аккуратно. Полномочия свои не распределяйте на него, пока не убедитесь, что он способен эти отношения младший-старший держать в своем сердце. Потому что не все способны. Иногда человек пугается. Поэтому дружеские отношения, может быть, лучше будут. Как старший друг, дружеские отношения означают не навязываться со своими советами. А потом постепенно, может быть, советовать что-то или говорить, как не надо. И только потом, когда человек уже сильно признает тебя старшим, можно строго сказать что-то. Это крайний случай. Это касается и вообще даже не просто, что ты отчим, а даже родной отец. Потому что отношения всегда выстраиваются на добровольной основе. Сначала младший признает тебя старшим, а потом ты можешь уже над ним командовать. По-другому никак не бывает. Теперь, есть равные отношения. То есть мы говорим о том, как течет любовь. Есть любовь младшего к старшему, есть любовь старшего к младшему. Это виды любви, это любовь так течет. При этом она всегда имеет свою особенность. Например, если младший начинает плохо думать о старшем, любовь не течет. Старший начинает пренебрегать над младшим, насмехаться над ним, любовь не течет. Старший должен быть снисходительным и всегда позволять младшему совершать ошибки. Младший не должен искать недостатки у старшего, а искать в нем, наоборот, его опыт и ценность этого человека. Если он начинает критиковать старшего, любовь перестает идти, все. Он не может от него получать наставление, все. Если старший начинает смеяться над младшим, любовь не идет, разрушаются отношения. Теперь, какие отношения между старшим и младшим? Это отношения ученик-учитель, отец-сын, мать-дочь и так далее. Вот это такие отношения. Старший брат, младший брат, старшая сестра, младший брат там, и так далее. Понимаете, да, что это отношения? Старший-младший, что это за отношения? Причем интересно, ученик-учитель, они естественно создаются вот так. Учитель принимает сначала старшего, потом ученик принимает старшим учителя, а потом учитель соглашается. Но когда у вас рождается ребенок, то эти соглашения не работают, потому что ребенок сначала из страха, он боится один. Маленький ребенок из страха принимает родителей старшими и из-за того, что они его любят. Понимаете, да? Но потом, когда он чуть-чуть подрастает, он может отказаться от этой идеи. Он может вас не слушаться, и тогда надо опять заново устанавливать эти отношения. Сначала дружеские. Ему советовать, как надо правильно делать. И говорить: извини, мне придется тебя наказать. Потому что все равно же вам его наказывать, больше некому ребенка. А потом, если он вас уважает, вы можете уже ему давать наставление, и он будет слушать. Слушать означает, в разум входит. Если любви нет, в разум не работает. Если чувство собственного достоинства попрано у кого-то, разум не работает. Все. Вы хотите объяснить близкому человеку, что он не прав? Невозможно. Человек может понять, что он не прав, только через разум. Все, больше никак. А разум работает только, когда чувство собственного достоинства обоих не попраны, а правильно настроено. Допустим, жена и муж – это равные. Старшего, младшего здесь нет. Жена и муж равные. Мужчины, слышите? Равные. Но при этом женщина для удобства отношений, потому что ее психика сильнее, у женщины психика сильнее в близких отношениях, у мужчины сильнее психика в деловых отношениях. Поэтому, когда мужчина с работы приходит, женщина говорит: все, погоны снимай, ты домой пришел. Чего ты тут выпендриваешься? Давай разговаривай со мной как с женой, а не как с подчиненным. Так, женщина, или нет? Так. Ж невыносимо, да, терпеть это все. Он пришел, деловой такой. Все, становись близким, перестань быть деловым. Это плохое, вы считаете? Разве это плохое? Это хорошее. А? Не хочет снимать погоны? Научится, он не просто не может, научиться со временем. Вот, вот, видите, у вас сразу вопросы появились. Поэтому для того, чтобы для удобства отношений, женщина добровольно делает вид, что она младшая. До поры до времени. Добровольно она это делает. А мужчина добровольно делает вид, что он старший. Но, мои хорошие, отношения между мужчиной и женщиной, достойные отношения, очень динамичны, запомните это. Когда, например, муж ложится спать и вот так вот, в это время он как ребенок для нее. Она подходит к нему, гладит его по голове: мой хороший, спи спокойно. Она в это время мать для него, а он ее ребенок, муж. То есть они динамичные отношения, есть основа, это равные отношения. Когда жена подходит и говорит: слушай, посоветуй мне, не знаю, что делать. В это время он становится старшим. И он не то, что он типа: ну давай, я сейчас буду советовать. Вот, старший — это значит, что он как бы очень сострадательный, он не насмехается над ней. Допустим, она что-то говорит, он: ну конечно, все понятно, что это. Вот, она: да пошел. Вот, когда он подходит, она подходит к нему смиренно, она хочет, чтобы он был старшим. Надо же это еще научиться быть старшим. Старший — это кто? Это тот, кто, ну, дает возможность тебе быть младшим и не унижает тебя в это время. Он говорит: да, моя хорошая, я тебя слушаю. Очень по-доброму, мягко выслушает. И потом дальше, как бы, она что просит-то? Ты хоть услышишь, что она просит? Она философии твоей точно не просит. Ну, давайте объясню, почему это так. Женщине надо ничего объяснять. Скажи, что делать конкретно просто, и все. Она в сердце сама поймет, почему это так. Не надо объяснять. Она тебя спросила, допустим, мне за хлебом идти или нет, дождик идет, боюсь простыть. Не надо. Все. А если она скажет, а почему? Тогда скажи коротко, почему. Потому что можешь простыть. А если она скажет, а я считаю, что не могу простыть, надо тогда сказать, да, может быть и так. Хорошо. Все, дать ей свободу выбора также. Если она простынет, придет и скажет, почему ты меня не остановил? Ты же говорил мне, что я могу простыть, а я пошла сама, самовольно, и простыла в результате. Чего ты меня не остановил? Надо ей сказать, ты хочешь, чтобы я в следующий раз тебя остановил? Она скажет, да. Тогда надо остановить, сослаться на прошлый раз, сказать, вот, моя хорошая, в этот раз я тебя останавливаю. Видите, как бы очень аккуратно отношения старший-младший, они в семье между мужем и женой, это на грани фола всегда. Теперь смотрите, второй вариант, третий вариант, который вообще никому почти не понятен. Жена подходит и говорит мужу, слушай, зачем ты так Светке улыбаешься? Это же нехорошо, все видят. Все вот женщины, все видят, что ты Светке улыбаешься. Надо тогда стать младшим в этот момент, потому что это конкретно, то есть это Бог через нее говорит в это время. Надо стать младшим и сказать, даже если ты не считаешь, что ты Светке не улыбаешься, скорее всего, ты так и считаешь, потому что как бы, ты ничего не имел в виду, когда улыбался, потому что между тобой и Светкой просто идет гармония. Сердечная энергия включилась, и тебя расплавила. Ты на нее смотришь, да? Расплавляет энергия просто, Светкина. А жена увидела, что ты пошел плавиться, она же все видит в эти вопросы. Вот, и она тебе сказала, что ты на нее так смотришь. Даже если ты считаешь, что ты на нее плохо так не смотрел, потому что у тебя было... В сердце все правильно, как бы ты жене принадлежишь, ты знаешь об этом, надо жене сказать. Ты знаешь, моя хорошая, я обязательно прослежу этот вопрос, как я смотрю на Светку Соколову. И вот когда у нее будет день рождения, никогда о ней песню сочинять не буду. Потому что ясно же не про жену, да? Светке Соколова, день рождения, ей сегодня 30 лет. Я внесу в подарок поздравление, красивый розовый букет. Ну ясно, что не жене, правда? Что если в жене, ты бы сказал, что не Светке Соколовой, а любимой жене день рождения, правда ведь? Светке Соколовой это бывшая любовница, а у тебя уже жена есть. Розовые розы! Светке Соколовой! Будьте осторожны. Результат может быть печальный. У жены после этого ты отнес розовый букет Светке Соколовой. У жены, она пришел, жена несчастная. У нее чувство собственного достоинства попрано. Она такая, ей плохо. Тебе хорошо. Ну что она парится? Все же хорошо. Я ее люблю, как бы это моя прошлая любовь. Ну, прошлое тогда, а что ты туда пошел, если это прошлое? И она скажет, жена, и в это время надо опомниться. То есть она старшая стала, ты младший. Должен подчиниться. Иначе твоя семья будет разрушена. Энергия влюбленности не контролируется никем, кроме старших и совестью. Если совесть включилась, тебе станет легче, ты не будешь так сильно влюбляться. А совесть включает жена, она является совестью мужа. И у жены совестью также является муж, если ее тоже понесло. Но реакция разная. Как женщина должна себя вести? Только начались вот эти проблемы. Надо Светке Соколовой прийти и сказать, Жена должна это сделать обязательно, смело прийти и сказать: слушай, у тебя какие-то как-то неправильные отношения завязываются с мужем. Он понимает это, ты понимаешь. Как-то подальше от него, пожалуйста, я тебя прошу. Светке Соколовой. Если Светка Соколова обнаглеет, скажет: да что, я имею право. Мы с ним раньше вместе были. Тогда нужно ей сделать как бы... макияж на лице сделать обязательно. Это очень важно в это время как раз сделать макияж лица. Если вы видите, что ваша жена попалась под влияние какого-то мужчины, обычно это бывает так. Она или его хвалит все время, или ходит с нему советоваться. Вот это так начинается у женщин. Она сама не знает, еще не понимает, что начинается. Она или хвалит мужа, говорит: о, вот этот вот такой. Вот. И если это как бы закручивается сильно, то муж должен сходить к этому человеку и сказать ему. А если он типа: да ты че, кто ты такой тут? Вот. То тогда макияж не надо делать, надо делать точечный массаж лица. Точечный массаж такой. С подбородка начиная, самый лучший. Очень эффективно. Можно даже потом ничего больше не делать. Он задумается на несколько минут. И больше никогда не будет жену беспокоить. Ну, станет все понятно. Видите, это очень важно. Действовать решительно в этих случаях, сильно. И сразу две стороны брать. Не только одну. Ну, очень трудно идти к этому человеку на самом деле, но надо идти. Две стороны брать сразу. Совесть в это время включается у обоих, все. Дальше все закончено. Конечно, будут какие-то обиды там, но это все ерунда на самом деле. И если вы чувствуете, что ваш муж уходит от вас, уводится кем-то, у вас чувство собственного достоинства показывается, вам плохо становится, вы ничего не делаете с этим, это безумие. Потому что грех надо пресекать силой всегда. Силой отношений, то есть любовью, честно, чисто, сильно сказать ему. Если он не понимает, ей сказать, она не понимает, родственников подключать, все, чтобы сказали. Гласности придавать ситуацию сразу, то есть делать очень решительно, действовать сильно и разрушать возможность вот этих отношений тайком. Не давать этим тайным отношениям развиваться. Так можно сохранить свою семью. В древней культуре это делали старшие, в обществе было позором просто это делать. И когда человек делал такие вещи, то его изгоняли из уважаемых людей. То есть он становился неуважаемым человеком в результате. Сейчас до сих пор в восточной культуре так. Если ты изменяешь жене, там, разрушаешь семью, в восточной культуре во многих странах, ты становишься неуважаемым человеком. Тебя игнорируют все. Кто? Ну, родственники, знакомые, друзья. Да, люди боятся это делать. У меня был случай, у меня есть знакомый индус, и у него два сына и дочь. И дочка вышла замуж, вот, и она приехала к отцу гостить, и что-то домой не возвращается, с ребенком приехала. И он говорит: а что ты задерживаешься у меня? Она говорит: а меня муж не зовет назад, и я спрашиваю, можно приехать, и он молчит. Ну, а там вот так, надо спросить мужа, что... Хорошо, правдами и неправдами, там по бизнесу, не по бизнесу, заманили в этот, ну, она так прожила полгода. Потом начали узнавать, слухи пошли, что там у нее кто-то завелся. Заманили в этот город ее мужа. Через бизнес, там какие-то партнеры. Он тайком туда приехал по делам. 70 родственников. По линии жены, пришло с ним просто поговорить. По-доброму, знаете, по-доброму. Говорили всего 7 часов. Ни больше, ни меньше. Заперлись там, пили чай, говорили. И они за эти 7 часов ему рассказали, и какие блага он получит, когда назад жену везет. И что с ним будет, если не возьмет. Все по-доброму, как бы, 7 часов. Через 7 часов он согласился. Причем, знаете, с удовольствием прям согласился ее взять назад. И знать, сейчас нормальная семья, живут супер просто, вообще проблем нет. И он через некоторое время понял, что он был неправ. Видите, как здорово иногда культура помогает. Вот, ну, сила в отношениях, люди. 70 человек, представляете, вся родня собралась общаться с одним человеком. Да с двумя трудно общаться, не то что с 70. Попробуйте пообщаться, 70 человек сейчас сядет перед вами, будет с вами общаться. Попробуйте пообщаться. Неравные силы. И хорошо. Теперь вы скажете: Олег Геннадьевич, я потеряла себя, я в депрессии в сильной, у меня нет как бы любви, нет отношений, я одинока, у меня все плохо, работы нет, как бы нет нормальной жизни, я таю, теряю себя, болеть начала уже там. Или мужчина также скажет. Есть несколько причин. Первая причина – плохой период. Бывают такие периоды в жизни, когда все рушится. Я вам сейчас расскажу. В ноябре месяце этого года, где-то даже в октябре, где-то в середине октября, я знаю свою карту, я знаю, что произошло, какая планета куда встала. Я это предвидел, но не в такой степени. Ну, то есть неожиданно для меня появились следующие вещи. Я начал терять силы. Я делаю то же самое, что и все всегда, каждый день. У меня нет сил. Я чувствую слабость, утомляемость. Нет возможности делать то же самое. Читаю лекцию, не могу читать лекцию. Вот, не могу концентрироваться, теряю силы. Начал носить больше камни. Камни тонизируют человека, дают силы. Камни не могу носить, перегружают. Потому что камни, они расходуют энергию же человека для того, чтобы все гармонизировать. Они новую энергию никакую не дают. А у меня энергии оказалось очень мало. Я так понял, что у меня энергия по нулям. Я начал бегать. Вот единственное, что помогает, когда энергия по нулям, это природа. Человеку надо двигаться на природе. Ходить или бежать, что-то делать на природе, это единственный способ восстанавливаться, серьезный. И также восстанавливает энергетику такую, когда вялость, сил нет. Восстанавливает также зеленая пища и сырая пища. Запомните, природа, зеленая пища, сырая пища. Три вещи только восстанавливают силы. Больше ничего не восстанавливают. Бесполезно искать. Я начал бегать, то есть я начал вот на природе быть больше. Больше начал зелень есть. И все равно силы таяли, таяли и таяли. Я начал молиться. И с помощью молитвы я начал себя держать в каком-то определенном достаточно... Ну, для того, чтобы выполнять свои функции, состояние. Я четко уже знал в это время, сколько продлится еще этот период. Но последствия этого периода я не знал. Потому что в этот период заболел, тяжело заболел и оставил жизнь мой близкий родственник. Причем интересно знать, что я в это время начал, когда узнал об этом, начал свою молитву на него направлять. Но у меня даже на себя сил не хватало, не то что на него. Так Господь действует, понимаете? Если Он знает, что кто-то может помочь, а не положено, Он это делает именно в то время, когда невозможно ничего сделать. Но у меня не было даже на себя сил. То есть я молился, но чувствовал, что у меня все остается только во внутреннем круге. Вся моя молитва заканчивается тем, что мне легче самому становится. А чтобы отдать кому-то еще, уже сил не хватает. И вот такая ситуация. И так длилось... До марта месяца, с октября до марта. Еле-еле-еле. И в это время как бы давление тоже внешних сил возросло, агрессия против меня возросла. То есть, ну, все, что было как бы потенциально сильным, оно начало как бы рушить мою жизнь. А потом, когда период это закончился, все начало восстанавливаться, появились силы. Все возможности жить нормально и так далее. В это время я не допускал чувства депрессии, апатии, слабости, но признаки были, ощущение, что я могу слабинку где-то дать, было, но я просто не позволял себе. То есть я больше молился в это время, больше на природе был, больше наполнялся силой. Желал всем счастья, прощал, просил прощения. Больше уделял времени работать над собой, потому что чувство собственного достоинства является, показывает, что будет дальше. Если ты сломлен, дальше будет еще хуже. А если ты себя восстановил, значит, еще более-менее нормально. Все начинается с сердца, понимаете, у нас в жизни. Чувствуешь себя плохо? Восстань. Если тебе плохо, иди на природу, не сиди, не лежи. Иди гуляй, что-то делай. Если тебе плохо, накапливай силу. Не надо мечтать, печалиться, лежать, плакать, в депресснике находиться. Значит, у тебя нет сил, иди копи силы. Есть разные плохие периоды. Вот мой характеризовался тем, что у меня сил природы не хватало, поэтому я восполнял их природой. Но есть такие плохие периоды, когда человеку не хватает силы людей, ему надо больше с людьми находиться, любить всех, заботиться обо всех, забыть про все остальные дела. Иногда силы Бога не хватает, надо больше молитва нужна. Понимаете? То есть надо изучать это все. Сердце подскажет тебе, чего тебе сейчас не хватает. Почему ты чувствуешь себя плохо? Чувствовать себя плохо означает, теряется вот вера в свою жизнь. Ты чувствуешь, что ты не веришь в свою жизнь уже. Но если вы говорите, Олег Геннадьевич, я уже давно не верю в свою жизнь, я как бы потеряла себя, это значит только одно. Вам не хватает знания, как жить правильно. Вам надо слушать лекции, слушать духовную музыку, ходить в храм, ездить в святые места и находиться в этих местах подольше, потому что это значит, что у вас контакта с Богом не хватает, вы израсходовались. И тем более, конечно же, идет плохой период, который выматывает вас и берет силы от вас, забирает силы. Понимаете, да, о чем я говорю? Но если человек сидит в депресснике, ничего не делает, если он плачет, если он не верит в то, что ему что-то поможет, если он злится, если он обжирается, выпивает, курит в это время, смотрит боевики или кабельное телевидение, там все что угодно, кабельное, то в это время он убивает себя. Потому что есть два варианта. Есть желание жить, желание умереть. Как работает желание умереть? Вот смотрите, допустим, желание жить. Я пришел, допустим, с работы усталый. Если я хочу обожраться, это желание умереть. Если я хочу под душ, это желание жить. Если я хочу поругаться, это желание умереть. Если хочу на улицу прогуляться и успокоиться, это желание жить. Если я хочу помолиться, почитать жизнь святых, это желание жить. Если я хочу любовный роман почитать и просто как бы вожделение попасть, подлияние вожделения, это желание умереть. Поняли или нет, в чем отличие? Есть два способа восстанавливаться. Улица также восстанавливает, как допустим, выпивка. Но только выпивка, она человеку не дает настоящего глубокого восстановления. Это просто самообман. А если ты прогулялся на улице, это настоящее глубокое восстановление произошло. Можно Бога чем-то пытаться заменять, но это все искусственно. Поэтому если человек подсел на сигареты, на кофе, на фильмы, на игровые автоматы, на казино, там на что-то подсел, это значит, что он себя убивает. Это желание умереть. Поздно укладываешься спать, желание умереть. Поздно встаешь с постели, желание умереть. Обжираешься на ночь, желание умереть. Не любишь кого-то, проклинаешь, завидуешь, злишься, желание умереть. Не любишь себя, все время себя ругаешь, значит, желание умереть. Любишь слишком сильно себя, хвалишь постоянно, тоже ничего хорошего. А? Я виноват, простите. Но вы же уже недовольны тем, что я говорю, что кофе плохо. Представьте, если еще скажу, в чем, я буду еще хуже. Сказать? Хорошо, я скажу. Понимаете, есть разные, в этом мире есть разные растения. Ну, кофе это как бы бобовый продукт, это растение, да, понимаете, да? Натуральный продукт это растение. Есть разные растения. Одни из них имеют основу бескорыстную, хоть они неразумные существа, растения. Это жизнь во сне. Есть жизнь во сне без сновидений, когда живое существо вообще себя не помнит. Это жизнь в теле растений. Когда сон со сновидениями, это жизнь в теле животного. Животное себя осознает, но слабо, мутновато. Вот. И жизнь пробуждающееся сознание, это жизнь в теле человека. Уже человек пробуждается, он чувствует, что он живой. Но что значит жизнь, до конца не понимает. Например, он не знает, что он вечный, он не понимает, что он будет жить после смерти. Много чего не понимает человек. Но он чувствует себя уже разумный, живой, все, понимает себя лучше, чем животное. Например, он не пугается своего в зеркале и не гавкает себя на изображение в зеркале человека. Он понимает, что это мое отражение, все. То есть он более осознает себя лучше, чем животное. И если говорить о растениях, то они делятся на три категории. Есть растения благостные, это значит, в них много бескорыстной энергии. Эти растения приносят человеку счастье. Такими растениями являются фрукты, большинство фруктов. Они тоже отличаются. Например, апельсины больше страстную энергию имеют, поэтому они возбуждают, перед сном их нельзя есть. А бананы больше успокаивающую, благостную, чистую такую энергию, поэтому даже на ночь поешь, ничего плохого не будет. Понимаете, все растения имеют разный характер. И есть у растений, бывает, еще невежественный характер. Невежественный характер означает, усиление какое-то идет, каких-то плохих черт характера человека. Например, чеснок увеличивает гордость. Лук увеличивает похоть в человеке, желание секса. Ну а хрен, как бы, понятно, что увеличивает. Наглость. Даже им матеряться хреном. Вот эти три продукта, лук, чеснок и хрен, в питание вошли как-то по злому случаю. Причина, почему они вошли в питание, люди знали с древних времен, что это лекарство просто, их не надо кушать, потому что три эти продукта увеличивают в человеке половую силу. Ну, то есть они способствуют зачатию детей, вот эти три продукта, лук, чеснок и хрен. И поэтому с древних времен их питались для того, чтобы если было бесплодие. Они понимали, люди, что как бы их нельзя много кушать, это, но если у тебя не получается зачать ребенка, можно покушать. Но люди как бы в современном обществе, они почувствовали, что как бы надо больше лука, чеснока и хрена. Потому что хочется больше секса, да естественно. Что хочется, то и ешь. Вот. Что человек расходует, то и ест. Ну поэтому это вошло в питание очень сильно, эти продукты. Ну чтобы вы знали. Хотя вкусовые качества их не очень. Чеснок отвратительно совершенно пахнет, хотя мы привыкли. Лук и хрен то же самое. Запах отвратительный, указывает на качество. Допустим, сладкий запах укажет на благость. Когда запах такой, как бы, отталкивающий, указывает на плохой характер растения. Понимаете, да? Может, не говорите, вы какие-то скучные стали. Может, мне не говорите об этом дальше? Только про кофе, да? Итак, есть такие продукты, которые в древней культуре использовались для того, чтобы лучше познать тонкий мир, невидимый мир. И есть такие народности, которые вообще к этому очень сильно склонны. Например, в Бурятии есть такие люди, которые пытаются видеть духов, там, шаманов. Для того, чтобы с ними контактировать, нужно определенные виды невежественных продуктов попробовать, поесть, для того, чтобы войти в эту сферу духов. Ну, то есть духи — это злые живые существа, но некоторым людям надо было их знать, как они выглядят, потому что они диагностировали духов и выгоняли из человека. Ну, это шаманы всякие и так далее. Поэтому есть такие растения, которые в сферу духов как бы вводят человека, если он обладает силой. Сначала такого человека учили молитвам, и он должен стать сильным человеком, чтобы не сойти с ума. А потом через мухоморы всякие, вот эти вот грибки всякие, они, ну, как бы... Потому что грибы тоже находятся в невежестве, чтобы вы знали. Особенно ядовитые грибы. И эти грибы, они соединяют человека с миром духов. Понимаете? И вот эти галлюцинации, то есть когда человек галлюцинация, это не галлюцинация на самом деле. Он видит реальность, но не ту реальность, в которой мы живем, а тонкую, невидимую реальность. И эта реальность злая по своей природе, она может человека свести с ума. Потому что ты видишь, таким ты становишься. Если ты духов видишь, значит ты одухотворяешься, в кавычках. Вот, то есть становишься духовным. Ну, то есть не духовным, а становишься... Духи как заселяются в тебя, и ты становишься психбольным, понимаете? Вот. Но эти шаманы, они обладали силой выгонять этих духов. И их, они выбирались племенем, то есть старшие знали, кто способен, у кого психика способна противостоять им, а у кого нет. И только эти люди, которые способны, посвящались в эти тайны контакта с невежественными растениями, способными узнать вот этот невидимый мир, где живут духи. И потом дальше уже лечить людей, выгонять их там и так далее. Но люди, они же любопытные по природе. И они решили, как бы, а нам тоже хочется мухоморов. Замечательно. Нажрались, попали в психбольницу. Вот. Другие вещества такие же, они предназначались для того, чтобы человеку получить какие-то сверхсилы для каких-то коротких действий. Понимаете? Такими веществами являются наркотические вещества, такие как кокаин, кофеин, там и так далее, есть ЛСД, ну то есть они все содержатся в растениях, эти вещества. И они использовались для того, чтобы, допустим, ну, в короткой схватке победить противника, то есть воины как бы, ну, заряжались этими веществами с целью каких-то очень мощных рывков психических, потом длительный отдых. Но это использовалось в коротких каких-то случаях, понимаете, для того, чтобы просто, ну, организм взорвать, сделать из него машину для победы, понимаете? Вот. Но они никогда не употребляли постоянно эти вещества, потому что вещества, вот такие стимуляторы, ну, психики человека, тоже связаны с духами, но другой природы. То есть это тоже как бы сила, которая наполняет человека, но при этом забирает у него волю, понимаете, свободу. В результате человек становится тонизируемым, но не собой, а кем-то другим. Понятно, да? Допустим, спиртное – это тоже духи, но только веселящие духи. То есть человек получает счастье просто так, попив спиртного, но при этом у него забирается возможность получать счастье своими силами. Когда плохой период длительный наступает у человека в жизни, то он становится пьяницей. То есть он уже не может своими силами счастье получать. Ему надо пить каждый день для того, чтобы выжить просто. Стать нормальным человеком, потому что у него нет силы быть нормальным. Он не умеет своими силами. У него эта способность была уничтожена в результате взаимообмена. Духи забрали у него волю быть счастливым, а дали ему счастье взамен. Кофе, кокаин, кофеин. Кофеин содержится не только в кофе, в чае также, чтобы вы знали. А это зеленый чай. Нормальный, натуральный чай – это зеленый чай. Я не слишком много говорю, все нормально? Нормальный чай – это зеленый чай. А черный чай – это чай, который протух один раз, когда везли его. Второй раз, когда чай везли из Индии в Англию, он пошел сильный ливень. И ливень попал также в закрома, где хранился чай. В результате весь чай, он протух и стал черным. Но так как вы в Англии не знали, как чай выглядит, его просто там спихнули. Когда его начали пить, оказалось еще вкуснее. Так появился черный чай. Черный чай означает ферментированный чай. То есть зеленый чай берут, его делают черным. Черный чай сам не растет черным, понимаете? Вот когда чай ферментируют, там появляется еще ЛСД. Это наркотик тоже другой, который приводит к сверхспособностям тоже особым. Когда хочется по карнизам походить, допустим, и не бояться. Все эти продукты, несомненно, выводят из равновесия психику человека и делают его зависимым от сверх каких-то сил, энергии, которые в конце концов порабощают его. Восстанавливаться, когда человек начинает пить кофе, он не может сам уже восстанавливаться. Чтобы восстановиться, ему надо пить кофе дальше. Причем этого не возникает, допустим, если человек пьет чабрец. Чабрец точно так же тонизирует человека, но при этом это происходит за счет моих собственных сил. Резервы организма взрываются, так делают имбирь, чабрец, золотой корень там и так далее. Резервы организма взрываются, и потом человек чувствует усталость после этого. Когда уже надо отдыхать, он отдыхает. Это называется естественные тоники. Но есть тоники, которые не за счет моих сил действуют. У меня нет таких сил. За счет ЛЦД человек может пробежать, допустим, всю ночь. И он не будет чувствовать усталости. Это уже силы духов, не мои силы. И раньше древние люди их использовали также в своих целях, но понимая последствия, опасность этих сил. Мы же не понимаем опасности никакой. То же самое вино, вот это все использовалось в каких-то целях. Для этого были какие-то необходимости. Например, если человек в необходимости использовать вино, человек находится в жутком стрессе, и у его жизни угрожает опасность, у него может быть разрыв сердца. Если ему дать в это время вино, можно спасти жизнь. Этот веселящий дух просто убирает опасность, и все, человек расслабляет, и он спит. В войну использовали это для того, чтобы... Нет, это естественный наркотик. Человека поили спиртом, отрезали ему ногу, когда у него надо было отрезать ногу. И он не умирал, не погибал от болевого шока. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть даже в наше время это использовалось для того, чтобы сохранить человеку жизнь. Но мы используем это не по назначению все, к сожалению. Поэтому есть разные продукты, благостные, страстные, невежественные. Страстные нужны для того, чтобы поддерживать работоспособность. Благостные для того, чтобы расслабиться, быть спокойным, добрым, счастливым, жизнерадостным. Благостные дают оптимизм человеку. Страстные дают тонус, силу, активность. Невежественные портят характер. Но они также нужны в каких-то целях иногда, которые очень узкие цели, узкоспециализированные в жизни. И лучше людям в обычной ситуации не использовать эти вещества, потому что они могут испортить жизнь. Мы не имеем меры, не знаем меры. Допустим, если кошке давать валерьянку, а на кошку валерьянка действует наркотически, то она становится наркоманом. Хотя для человека это просто успокаивающее средство. Поэтому кошке валерьянку давать не надо. Она будет лазить и здесь. И нужна валерьянка, все. Дали, давайте дальше, значит. И глаза квадратные. Видели, да, такую ситуацию? Она ищет потом ее неделю. А? Ну, то же самое, да, получается. Ну, вот это наркотик, то же самое, да. Вы удовлетворены, мужчина? Можно. Цикорий не обладает, там нет наркотика. Цикорий нет наркотика. Цикорий, сжженный вот этот овес, ячмень. Нормально. Нет, это уже нормально. Вот это как раз есть еще кэрэп, допустим, заменитель шоколада, тоже там. Ну, то есть это все надо. Ну, кстати, шоколад там нет. Кокаина там. Кофеина в шоколаде нет. Только в кофе именно. Это не какао-бобы, а кофейные бобы. А? А он и сейчас есть. Заменили, да, уже? Ну, неважно. Кока-кола – это тоже естественное растение. Там тоже есть кока, да, вот какие, это кокаин, да. Ну, что-то у нас другая тема пошла. Я хотел бы еще сейчас рассказать вам. У меня был просто заказ. Одна женщина спросила меня, почему мои дети мне грубят. Ну, то есть это из сегодняшней темы лекции тоже, все то же самое. И я хочу сейчас об этом поговорить немножко. Ну, то есть причина заключается в том, что, вот смотрите, если, ну, есть несколько причин. Это все связано также с работой чувства собственного достоинства. Вот смотрите, человек должен быть счастливым от Бога, от природы и от служения людям. Другие источники счастья всегда приносят страдания. Вот, допустим, представьте себе, допустим, у меня родился ребенок. Я смотрю на него, и что я вижу там? Я вижу чистую душу. Только у святого человека, только при первой любви и только при рождении ребенка человек может увидеть душу в чистом виде. Мать смотрит на ребенка, у него еще судьба не действует, он чист. И когда он смотрит на нее, он думает, Господи, какой он мудрый, какой чистый, какой светлый. Поднимите руку, кто это увидел? Все как бы в своих детях это видят. Замечательно. Мать в результате на всю жизнь помнит это в своем ребенке, и поэтому она его любит. Она в нем видит эту чистоту всю жизнь. Чтобы он не, даже если он бандитом будет, она все равно это видит в нем. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что она Бога-то никогда не чувствовала, не видела. И для нее ребенок становится богозаменителем. То есть она начинает видеть чистоту в ребенке и говорит, я живу для него. Все, я теперь для него живу. Потому что если человек Бога видит, он говорит, все, я для него живу. Мать Бога увидела душу. Душа – это маленькая частичка Бога. Она свойства такие же, но только размеры меньше. Вот. О, она увидела божественное в ребенке. Все, я живу для него, моя жизнь ему подчинена. Первое, что из этого происходит? Первое ее бросает муж. Почему? Потому что она теперь думает только о ребенке, ее любовь только ребенку отдается, а женщина должна кормить любовью мужика, потому что мужик, он не может сам себя любовью кормить, в отличие от женщины. Вот женщина, она может себя любить сама. Мужчина нет. Ему нужна женская энергия любви. Если жена любит только ребенка, муж уходит. Не потому, что он козел, а потому, что он не может. Ему нужна сила женская. И даже он, может быть, и не хочет уходить. А у каждой женщины есть такой индикатор нехватки любви. У женщин есть такой индикатор нехватки любви. Он находится в глазах. Когда она идет, так раз. И мужчина, если так среагировал, значит, ему не хватает любви. И она так обращает внимание, у нее начинается анализ потом. Так, среагировал, замечательно. Что за человек? Хороший там человек, характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. Она, анализ идет, он думает, пойдет. И на прицел его раз еще раз, и все, он и готов. А только потом узнает, что он женат. Это же все происходит подсознательно у женщины. Вот. А почему он среагировал? Потому что жена, она очень сильно поверила в ребенка и полюбила его так, что все остальные люди в ее жизни перестали существовать. Это значит, что она в него поверила в ребенка, вместо Бога. Потому что когда она в Бога верит, то Бог ей дает возможность любить всех. То есть когда ты веришь в Бога, Бог тебя не забирает. Тебя не забирает, не делает тебя таким, что ты на него только замкнут. Ты любишь всех при этом, расцветаешь, становишься бескорыстным, честным, всем служишь, любишь всех. Но когда ты веришь в человека, то мы же бескорыстно не можем любить. Мы любовь берем себе и присваиваем, не как Бог. Бог же отдает все время любовь, как солнце сияет, отдает. А мы присваиваем любовь. И ребенок, он, наполняясь любовью материнской, становится гордым и капризным. А мать при этом, она теряет все в жизни. Теряет отношения с мужем, теряет все теряет. И ничего не остается в жизни. Она только ребенку отдана и все. Но когда такой ребенок вырастает, он начинает эксплуатировать, издеваться над матерью, потому что он себя считает центром вселенной, такой ребенок. И она попадает в жуткий стресс, потому что она любила не Бога, а человека. А человек не может быть Богом. Он приносит страдания, когда его так любят. Итак, это первый случай, почему ребенок злится на мать. Потому что такое состояние называется привязанностью. То есть мать живет жизнью ребенка. Она хочет, чтобы у него все было хорошо, но слишком сильно хочет. Понимаете? То есть она отождествляет его жизнью со своей. И жить ему фактически не дает. Она говорит, Васенька, туда не едь, то не делай, это не делай, туда не ходи, это плохо, все, нельзя. Вася говорит, я же живой, я хочу туда пойти. Нет, нельзя. И Васенька, так как он все-таки живой, все-таки он начинает злиться на мать. Говорит, я пойду. Потому что он хочет жить. Она ему не дает жить. Она говорит, плавать не ходи, потонешь, это опасно. Бегать не ходи, а вдруг простынешь. Поститься нельзя, это опасно. и так далее. Они не дают ему жить. Он говорит, я хочу поститься, хочу бегать, хочу плавать. Потому что он человек, он мужчина, ему надо себя развивать. Надо рисковать жизнью. Она не дает ему жить, мучает его. И он начнет злиться на нее очень сильно. Очень сильно будет злиться. Это первая причина. Услышали меня, да? Это самая частая причина женщины. Самая частая. Если чувствуете, ребенок на вас злится, скорее всего, вы живете его жизнью слишком сильно. Вы слишком сильно привязаны к нему. Эксплуатируете его жизнь в личных интересах. Вы говорите, ну я же хочу, чтобы у него все было хорошо. Если вы хотите все, чтобы было у него хорошо, оставьте его в покое, пускай мучается. Потому что если вы хотите, чтобы у него все было хорошо, надо дать ему развиваться. А если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, вот тогда другое дело. Потому что когда ему, он не мучается, у него все нормально, это значит, что вам хорошо. То есть это эгоизм, скрытый такой, невидимый, женский эгоизм. Теперь есть другие причины, почему ребенок ненавидит мать. Вот смотрите, тоже привязанность так работает. Допустим, я хочу счастья от жизни моего ребенка. Ну, допустим, чтобы все говорили, что у меня отличный ребенок. Ну, допустим, я ребенка отдала в школу. Кто там будет говорить, что он отличный? Преподаватели. Как, если он получает пятерки? То есть, получай одни пятерки. Ребенок хочет развиваться, допустим, у него способности в литературе. Ему надо в литературе развиваться, значит. Остальные могут быть тройки, допустим, предметы, потому что он не имеет этой природы, допустим, эти предметы изучать, и никогда они в жизни не понадобятся. Но так как мать хочет не развивать ребенка, то у нее другое желание. Она хочет испытывать счастье от его учебы. Поэтому говорит, нет, одни пятерки. И заставляет его учить то, что он чувствует сердцем, ему не надо. В результате он начинает звереть. И наступает такой момент, когда он настолько звереет. Я вам расскажу случай, который мне рассказал один из моих наставников. Этот случай прошел через всю его жизнь. Рассказать? Вот как мать убила, родители убили своего ребенка. Интересно? Родители хотели, ну тогда еще, тогда это было очень престижно, родители хотели, чтобы их сын был такой же, как он, как они. То есть они были привязаны не к ребенку, а к тому, что от него должно прийти. И они хотели, чтобы ребенок стал инженером, а это не его была природа. И в результате с детства они заставляли его очень серьезно учиться. А этот ребенок был склонен к движению, он как бы у него техническая направленность была. Он хотел быть водителем всю жизнь. Водителем хотел быть. Он не хотел быть инженером. У него другая природа совсем. И они заставляли его учиться сначала в школе, мучили его, мучили школой. Потом дальше он уже стал немножко агрессировать, стал таким злым, хотя сначала был таким послушным, добрым ребенком. Постепенно он начал становиться злым и агрессивным. Потом дальше они его отдали в институт, политехнический институт, то есть они начали из него делать инженера. Вот. И в результате он сломался, психически сломался совсем, начал выпивать. И потом впоследствии они поняли, что он не будет инженером, признали это. И отдали его работать водителем. Вот. И в это время он уже не мог прийти в себя, потому что он уже сломался как личность. И он начал спиваться, даже будучи водителем. В результате его выгнали с работы, и он, в конце концов, он чем все закончилось, он избил свою мать и выпрыгнул из окна, разбился насмерть. Все, так закончилась судьба. Причина – нежелание дать возможность ребенку развиваться, а желание его использовать в своих интересах. Сделать из него то, что ты хочешь, а не то, что он есть. А это невозможно. Невозможно просто. И вот человек звереет из-за этого, из-за того, что из него хотят сделать то, чего он быть не может, понимаете? А хочется же сильно, да? Да, факт. Да. Но родители за это будут отвечать. Он заслужил, да, ему по судьбе даны такие родители, все нормально. Но если бы они все-таки поняли его природу, несмотря на то, что у него такая судьба, то они бы пролили на него свою милость. И в этом случае он бы был им всю жизнь благодарен. То есть есть судьба, а есть милость. И даже если ребенок агрессивный по природе, склонен делать глупости, родители могут пролить на него милость и сделать даже в этом случае его чуть получше, а может быть вообще хорошим человеком. И тогда они будут благодетелями для него. Хоть ему не положено по судьбе, они могут его исправить. Благодаря своей мудрости и молитве. Поэтому так говорит, да тебе положено все. Как бы. Доктор, а я буду жить? Я бы тебе не советовал. Называется жестокость. Если ты должен проявлять милость, проявляй милость. Значит, ты станешь жестоким человеком. Мог. Не всякий ребенок может. Он был послушным ребенком. Я был непослушным. Поэтому я стал тем, кем я стал. Но родители были в шоке. Это страшно. Я бегал в одних плавках зимой по морозу в 11 лет. Постился, не ел ничего. Полгода молчал в 15 лет. Ни с кем не разговаривал. Концентрировался вот на этой точке. Развивал себе видение. Вот так. В школе меня учителя не спрашивали, потому что я научился как бы так на них смотреть, что они мне ставили оценки и не спрашивали ничего. А мать заметила. Заметила, она не могла с этим смириться. На нее гипноз не действовал. Она в результате пошла к психиатру и та сказала, у нее шизофрения. Еле-еле меня от этого диагноза потом отписали. Врач один хороший был, главврач Тольятти, я с ним поговорил. Он говорит, ну да, я понимаю, я так же развивался, как ты. Будем снимать диагноз. Вот. Так вот мучилась мама моя со мной, страшно. Один раз я перестал есть мясо, было в 9 лет, в 9-м классе я был. И мясо, мама как бы, она была лучшим поваром в городе. Она заняла мало из 8 конкурсов, заняла 6 первых мест по конкурсу поваров по приготовлению и 2 вторых. 8 конкурсов, все победила. Лучший повар в городе. Я перестал кушать. Она была в шоке. Она мне готовит, я не ем. Я хотел есть без мяса. Я где-то год ел без мяса, и в это время мой рост перестал расти. Это было где-то 15 лет. Я начал есть много моркови, потому что я прочитал, что морковь увеличивает рост. И пожелтел. В результате меня повезли в больницу. Там эпидемия желтухи была. Меня прямо из школы забрали и в больницу отвезли. Я в это время занимался йогой. Я в больнице, у меня как раз пришло время йогой заниматься. И тогда соблюдал режим дня уже. И когда врач зашел смотреть меня, а первый признак желтухи – это слабость, сильная слабость. Человек даже не может стоять на ногах, ему так плохо. Это первый признак гепатита вирусного. Сильная слабость и отсутствие аппетита. Два признака. Вот. Он зашел, я смотрит, я стою на голове. Врач очень опытный, говорит, никакого гепатита нет, сразу все, сразу диагноз, нет гепатита. Пошел. Говорит, не надо никаких лекарств от желтушников в отдельную палату нормально кормить. Через 3 дня побелел. Моркови не давали. Он определил, что это от моркови, потом меня расспрашивать начал и понял, что от моркови. Но потом, когда я приехал домой, мать посмотрела, посадила меня перед собой, говорит, сынок, я хочу, чтобы ты был здоров. Кушай мясо. Я начал кушать. Просто из-за ее любви. А потом 23 года я понял, что ее вообще не надо есть, и бросил на всю жизнь. Почувствовал по людям. Я проводил анализ своих пациентов, увидел, что одни люди более быстрее выздоравливают, другие медленнее. И потом я увидел, что те, которые не едят мясо, быстрее выздоравливают, а те, которые едят, медленнее. Я поэтому бросил мясо. Третья причина, почему дети ненавидят своих родителей, это неправильное представление о том, как надо ребенка воспитывать. Вот смотрите, чтобы ребенок что-то понял, надо сначала принять его двойку или там плохую отметку, успокоиться, принять судьбу сначала, а потом по-доброму, можно строго, можно даже его наказать, но по-доброму ему все объяснить. Если же вы давите на него психически, то у него в ответ развивается агрессия, разум не развивается, он ничего не понимает, просто агрессирует в ответ и злится. Все. Это третья причина, неправильное понимание, как человек становится разумным и осознает, что что-то неправильно. Это третья причина. Это основные причины. Какие у вас вопросы по этой лекции? Да, ваш вопрос. Сейчас микрофончик у нас.
Добрый вечер.
Сейчас у нас самый интерес, сейчас мы практически будем эти темы разбирать. Угу. Да?
Добрый вечер. Я хотела спросить о гордыне и гордости. В одной из лекций я услышала, что можно гордиться своей страной, своим городом, но так и не поняла, как гордиться своим ребенком, мужем или женой, угу. Чтобы
хороший,
не навредить.
Хороший вопрос, отлично. Хороший вопрос, супер. Вот смотрите, как бы чувство собственного достоинства, оно терминологически часто бывают слова, которые разные вещи определяют. Давайте просто возьмем и термины не будем смешивать. Допустим, слово «гордость» или «гордыня» мы не будем ни с чем смешивать. Мы просто возьмем вот истинное чувство собственного достоинства, которое называется «вера в родину» или «любовь в родину». Любовь к родине, вера в родину. Вера в землю, любовь в землю. То есть любовь к своей земле, к природе любовь. Вера в родину называется чувством собственного достоинства. Это не гордость. Потому что есть еще гордость. Например, если ты гордишься своей родиной, то тогда ты будешь ненавидеть другие страны. Или презирать их. Это неправильное чувство. Допустим, человек гордится своей родиной, и говорит, да все остальные отстой. Это неправильное чувство. Потому что если это истинное достоинство, то ты гордишься своей родиной, то есть не гордишься, а у тебя любовь к ней, ты любишь ее и готов ее защищать. Но при этом ты уважаешь все остальные страны и нации. Это очень важное принципиальное отличие, понимаете? Точно так же вера. Ты любишь свою веру, но при этом все остальные веры уважаешь. Если ты считаешь, что человек верит неправильно, ты можешь ему по-доброму объяснить. Но если ты ненавидишь какую-то другую веру, то это неправильное чувство. Это уже неправильное чувство, туда гордость закладывается уже, а не любовь. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что то же самое, допустим, гордость и любовь в отношении к земле. Допустим, ты любишь мать, землю и природу, да? Это одно чувство. А если ты начинаешь контролировать территорию своего участка, и кому-то, не дай бог, картошку там на твой участок нечаянно перебросить, и ты с вилами на него бежишь, это уже не любовь к земле. Называется гордость. То есть здесь очень тонкая грань, потому что так же, как между правильным чувством собственного достоинства и неправильным, тоже есть тонкая грань. Вот идет человек с высоко поднятой головой. Как определить, он гордый или достойный? Очень трудно понять. Вот когда ты с ним начинаешь общаться, тогда ты поймешь. И достойный человек, он, его сила внутренняя не превращается в злобу у достойного человека. У недостойного человека, У гордого человека всегда внутренняя сила превращается в вражду к другим. Допустим, если человек любит девушку, но ненавидит других девушек, это не любовь. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Это любовь. А когда ты одну любишь и над всеми остальными насмехаешься, то это не любовь. Это гордость своей девушкой. Ну, то есть любовь может как гордость выступать тоже. Это опасная любовь такая. Это называется фанатизм. Страшная сила, разрушающая мир. Все войны в основном из-за фанатизма. Когда человек неправильно представляет о том, что такое любовь к своей вере, к своей родине, своей земле, то рождается ненависть, злоба и разруха. Страшные вещи. Но имейте в виду, что чувство собственного достоинства, правильное, не исключает защиту Родины, сражение не исключает. Ну, то есть, если враг нападает, что ты будешь делать? Защищать, естественно. То есть, это не исключает способность побеждать, сражаться. Но мотив не ненависть в этом случае является, мотив другой. Я ответил на ваш вопрос?
Не до конца, к сожалению.
Ну, давайте раскрываем тему дальше.
И научите, пожалуйста, нас, как вот правильно сказать, допустим, маленькому ребенку, я горжусь тобой, он что-то вот выполнил, и как сделать это правильно, чтобы он не возгордился? Или мужем, или женой?
Научить, я попробую как бы вам дать совет. Слово «научить» означает, что я как бы умею, я не уверен. Хорошо. Итак, вот смотрите. Ваш ребенок сделал какое-то хорошее дело. Вы можете ему сказать спасибо. Но если вы говорите «я тобой горжусь», это опасно. Один духовный брак моего наставника. Очень, такой, у меня с ним глубокие отношения такие. И он постоянно меня воспитывает, причем очень по-доброму, с большой любовью. Я вам сейчас расскажу про эти отношения. Точно так же. Он подошел ко мне, говорит, как у тебя лекции проходят? Я говорю, все хорошо, людям нравится, все нормально. Он говорит, ты меняешь их судьбы. Я говорю, да. Он смотрит на меня и по-доброму говорит, поменяй, пожалуйста, мою судьбу. Понимаете, он саньяси, то есть отреченный человек. У него очень высокий статус, он духовный учитель. Он говорит мне очень искренне, смотрит на меня, говорит, поменяй, пожалуйста, мою судьбу. Я говорю, как я вашу судьбу поменяю? Вы же старше для меня. Он говорит, какой я старший? Я просто грешник, а ты праведник. Ты всех спасаешь. Он очень искренне мне это говорит. Он меня обнял такой. И я понял тогда, что я горжусь собой. Очень четко. Понимаете? То есть очень четко я понял. Потому что то, что он говорил, он не насмехался надо мной. Он был очень искренним. И я увидел его чистоту и свою грязь на его фоне. Очень четко. Но потом он еще и подсмеялся надо мной. Потом, позже. Я его еще раз встретил, еще с одним другим возвышенным человеком. Они вместе шли, и он как бы, когда им поклонился, им надо кланяться старшим, у нас так принято, я ему поклонился и подошел к ним. И он, вот этот человек, он по-доброму посмотрел на меня и говорит, посмотри, мы стоим рядом с удивительным человеком. Он настоящий проповедник на самом деле, а мы с тобой просто грешники. И тот второй тоже очень по-доброму улыбается мне, такой, да. Я там вообще чуть не упал. Вот так воспитывают они. То есть это означает, что надо бояться гордости, понимаете, у младших. И всегда, если ты чуть-чуть видишь, надо обязательно пошутить по-доброму. И тогда никогда не будет гордиться человек. Никогда. Я вот эти два вот события на всю жизнь запомнил потом. Уже много лет прошло, уже больше 10 лет прошло. Но я помню в деталях эти два события. Так он хорошо меня воспитал, повоспитывал. Ну, не знаю, насколько воспитал, но повоспитывал хорошо. Очень четко запомнилось. Вот картинка отложилась внутри. Вот. Поэтому всегда бойтесь перехвалить своего ребенка. Но вдохновлять надо. Сказать: я так рада, что ты это сделал. Спасибо тебе большое. Но если вы говорите: я горжусь тобой, это опасно. Он тоже собой начнет гордиться. Он же маленький. Если взрослый, вот взрослый, понимаете? То есть я взрослый человек. 10 лет назад мне было 40 лет. Я взрослый человек. Подошел к старшему и начал нести ахинею рядом с ним, понимаете? Потому что это Бог дает людям знания. Мы не можем никому давать знания. Мы просто маленькие пешки в его руках. Понимаете, если там кто-то меня слушает, это спасибо Господи, что ты даешь возможность что-то сделать для кого-то и тебе помогать. Понимаете? Но если ты как бы так, такое говоришь, что типа я помогаю людям, замечательно, значит ты тупой как баран. И за это тебя надо немножко повоспитывать. Понимаете? И старшие всегда этим занимаются, что они дают нам знания в сердце, чуть побольше. Это взрослый человек, если попадает под такие вещи, разве ребенок не попадет? Разве у него есть силы распознать гордость в себе? Вообще ни у кого нет таких сил. Только мы должны быть очень осторожны. Хвалить ребенка надо, но говорить, гордиться им очень опасно. Очень опасно. Ответил на ваш вопрос?
Да, очень даже. Спасибо большое.
Раскрываем тему. Женщина, вы. У вас сейчас тяжелый период идет. Вам тяжело жить, да. Спрашивайте.
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, спасибо большое, что сегодня такие темы важные раскрыли. Я хотела сначала вопрос задать о себе, но пока вы говорили, у меня созрел вопрос о другом человеке. У нас в семье есть такая ситуация. Сын живет с матерью, ему 50 с лишним лет, и он ее очень сильно мучает. Она инвалид, и у них очень тяжелые отношения, он выпивает, и вся семья очень сильно мучается от этой ситуации.
Но нужна мать, ну, или нужен сын. Я, ну, как бы нужен один из двух, тогда можно помочь. А иначе просто молитва.
То есть мы просто должны за них молиться, мы ничего не можем сделать.
Хорошо. Рассказывать историю или нет? Я много раз рассказывал. На своих лекциях еще раз расскажу. В Москве ко мне пришла одна пожилая женщина и сказала: вы знаете, у меня грех на сердце, помогите мне, я хочу себя убить. Не смешно, она реально как бы разумный человек, серьезный, такие слова сказал. То есть она не то, что она сумасшедшая какая-то. Я говорю: может, вы шутите? Она говорит: нет, я не шучу, поэтому к вам пришла, издалека приехала. Помогите. Я говорю: а почему такое желание-то возникло? Она говорит: ну давайте я немножко вам расскажу, вот как я живу, чтобы вы поняли. Говорит: у нас всего, вот у нас очень маленький домик. Мы живем с сыном вдвоем в маленьком домике. В этом домике есть всего 3 комнаты. Первая комната – это кухня и прихожая. Вторая комната проходная – это моя. А третья комната моего сына, самая крайняя. Мой сын весь день пьет. Он пьет на мою пенсию, он не работает. Вот, весь день пьет. Ночью включает очень громко телевизор. И если я пытаюсь его выключить, он меня бьет. Разговаривать с ним невозможно, что-то сказать ему невозможно. Он постоянно прессует меня, постоянно кричит на меня, ненавидит. И как бы и в такой атмосфере я живу. Хотя я всю жизнь прожила как бы, ну, нормальные отношения с людьми строила. Сейчас я старая, я не могу даже сильно ходить. как бы я не знаю, что мне делать. То есть моя жизнь превратилась в ад. Я ночью не могу спать, потому что телевизор мне мешает. А днем я не могу по квартире даже функционировать как-то, потому что я боюсь с ним встретиться. Он постоянно кричит, злобствует там и так далее. Как, что бы вы посоветовали ей? Деваться ей некуда, у нее больше никого нет. Все, только один сын, и она все.
Есть, чтобы я посоветовала?
Да.
Я не знаю, я не смогу.
Вот слушайте, я ей посоветовал молитву. Я ей рассказал вот эту технику, которую я вам рассказываю. И она говорит, вы уверены, что это поможет? Я даже рассказал ей, какие будут дальше. Ну, я ей рассказал последовательность событий. Я ей рассказал, что первое, что произойдет, он будет так же орать, все это делать, в сердце у вас станет спокойно. Второе, что произойдет, вы начнете спать, несмотря на громкий телевизор. Третье, что произойдет, он начнет меняться. Ну, как бы ей достаточно было только двух. Он говорит, если это произойдет, я начну спать, мне станет спокойнее. Только ради этого я готова это делать. Она начала молиться день и ночь, потому что у нее не было выхода. Просто молилась непрерывно все время. Через пару недель она ко мне пришла, сказала, вы правы, мне стало спокойно. Потом через некоторое время начала спать, несмотря на этот шум. Потом через некоторое время начали происходить удивительные вещи. Знаете, какие? Ее сын перестал, начал ее бояться и перестал огрызаться, ну, вести себя злобно, но при этом продолжал пить и включать громко телевизор. Это уже после того, как она начала спать при этом громком звуке, она начала восстанавливаться, ее психика стала крепнуть, и он перестал ее мучить в это время. А потом в один прекрасный день в пьяном виде он приполз к ее ногам, начал рыдать и говорит, что я грешник, прости меня, ты святая. Начал рыдать, плакать и как бы, ну, очень раскаивался сильно. А потом он начал, и в этот же день он перестал на ночь включать телевизор сразу же. И потом потихоньку начал все меньше и меньше пить. То есть начал сокращать дозу постепенно. Она все это время продолжала молитву. Что дальше было, я не знаю, потому что уже незачем было ко мне ходить. Это длилось несколько месяцев ситуация. Ну, где-то 4-5 месяцев всего. Второй случай произошел в Омске здесь, когда это было где-то лет 18 назад, когда я только первый раз приехал. Я людей обучал, как вот желать всем счастья. И одна женщина, она мне сказала, что у нее сын, он запирается в комнате и хочет покончить жизнь самоубийством. Когда ты пытаешься ему как бы позвонить или открыть дверь, он суицид сразу пытается делать. И он ничего не ест. То есть никого не пускает, ничего не ест, не принимает звонки, все. Ситуация патовая. Она не знала, как молиться, она повторяла, я желаю всем счастья постоянно с утра до вечера. Первое, что произошло, он ей сам позвонил. Через несколько дней буквально, он через два где-то дня ей позвонил, сказал, мама, приходи. Когда она пришла, у нее глаза стеклянные, ничего не соображает. Она подмешала ему в пищу, ну, как бы, транквилизаторы. Он поел это все и начал трезветь. И все, пришел в себя. Она спасла ему жизнь таким образом. Это здесь было, вот прямо в Омске. Ситуация во время лекции развивалась. Я ответил на ваш вопрос?
Да, спасибо. Позвольте еще один маленький вопрос про предназначение.
Да.
У меня есть свое дело, я работаю сама на себя, и есть амбиции из этого дела взрастить свой бизнес. Но в последнее время, ну, то есть у меня не очень хорошо получается, и в последнее время у меня пришли такие мысли, возможно, я к этому не готова, или мне вообще не нужно этого делать.
Вы по природе преподаватель. То есть вам надо учить людей по природе. Но у вас есть очень большие способности вести дело. Но когда человек действует по своим способностям, а не по своей природе, его резерв сил ограничен. Когда человек действует по природе, чем больше он это делает, тем сильнее у него получается. Когда человек использует способности свои, то его силы тают со временем. Все, вот такой ответ. Вы можете дальше по способностям работать, по своим, но это не ваша природа. Вы по природе человек, который может давать людям знания, испытывать счастье от этого. Тренер, там, преподаватель, там, ну, какой-то коучинг, там, тренер, я не знаю, все что угодно. Но только не руководитель. Но вы можете руководить спокойно, без проблем. И можете делать свое дело какое-то, все. Но это просто ваши способности.
Хорошо, спасибо.
Вы согласны со мной?
Да.
У вас есть тяга вот людям давать знания?
Что-то? Да, я обучаю маникюру. Я именно этим занимаюсь и параллельно как маникюрный мастер работаю.
Ну вот, хорошо, замечательно.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Ваш вопрос сзади, вот девушка тоже, печальный взгляд, что-то тяжело ей. Нужно помочь, может, помогу.
Добрый день, спасибо. Из сегодняшней лекции мы уже начинаем понимать, что может влиять на судьбу наших детей. Несколько взрослых, опытных людей в моей жизни говорили, что на судьбу наших детей также влияют их страхи. И если мы в детстве их страхи не поможем, ну, как бы с ними справиться, это в будущем наложит огромный отпечаток. У меня есть ребенок, ребенку 5,5 лет, она много чего боится, особенно находиться в квартире, даже с нами в комнате, только при свете.
Можно я сейчас отвечу вам?
Да, конечно.
Вы знаете, дело в том, что есть разные методы самосовершенствования. И это принципиально разные темы и вещи. Вы сейчас вскрываете один из методов, который называется метод самоанализа. Ну, то есть ты все вскрываешь у себя внутри, проясняешь, и тебе становится легче. Я человек диаметрально противоположных взглядов, хотя метод самоанализа считаю правильным. У меня нет никакого интереса к этой методике, потому что я другую природу имею. Я считаю, что если у девочки страхи внутри, не надо прояснять эти страхи, надо просто начать ее раскрывать как личность. Но вместо того, чтобы их скрывать и вытаскивать наружу, надо просто ей дать возможность раскрыться себе, раскрыть себя, стать счастливой, радостной. Эти страхи сами сгорят внутри. А вытаскивая их наружу, можно ее еще больше травмировать. Потому что не то, что эти страхи ты вытащил, эти они типа вылетели и ушли. Раньше времени для сознания раскрывать что-то может быть очень опасно. Потому что оно и сидит в подсознании только потому, что ты еще не готов это все как бы понять и принять. Поэтому вытаскивать наружу все изнутри не всегда правильно. Но я не отвергаю эту методику. Я знаю хорошие результаты, когда вскрывают, вытаскивают, и человеку становится легче. Но я не сторонник этих методик просто, и все.
А можно совет? То есть получается, пусть она пока спит со светом. Вот постоянно пусть будет светло в комнате.
Я боялся темноты страшно в детстве. А сейчас я, наоборот, не могу спать, когда хоть чуть-чуть свет есть. Мне очень тяжело. Но в детстве я боялся темноты. Мама мне оставляла такой полусвет, потому что я боялся, потому что у меня очень сильная чувствительность. Она мне сейчас помогает людям помогать, а раньше она мне мешала, потому что я чувствовал эти силы всякие разные вокруг себя. Поэтому я боялся, она мне включала. Но я никогда в жизни не работал со своим страхом. То есть мне не было такой необходимости вообще. Вот эта идея вся прошла с самим детством. Я сейчас темноты не боюсь. Есть еще, смотрите, я сейчас вам расскажу, есть еще такой момент. Вот, допустим, у меня есть друг, он не может, допустим, сидеть в самолете на ну, центральном ряду. Ему надо всегда сидеть с краю. Он не может ни там сидеть, ни на центре, только с краю ему надо сидеть. И когда он садится в центр, ему становится плохо, дурно. Эта боязнь замкнутого пространства идет из того, как человек оставил в прошлую свою жизнь. Например, если он оставил свою жизнь в очень замкнутом пространстве и не мог вырваться, допустим, из-за завалов там и так далее, тогда, рождаясь в этой жизни, он боится замкнутого пространства. Если человек в прошлой жизни упал с высоты и разбился, он боится высоты или вообще не хочет на самолетах летать. Если человек в прошлой жизни, допустим, оставил это тело, оставил этот мир из-за, допустим, ну, из-за того, что он, допустим, подскользнулся, он боится подскальзываться там и так далее, понимаете? И вытаскивать это наружу очень опасно, потому что, как бы это, ну, понимаете, он ведь лишен жизни был вообще-то. А раньше времени это вытащив наружу, можно человека просто, он с ума может сойти от этого чувства. Поэтому сам по себе этот страх может быть очень глубоким. Он может идти вообще от, ну, того, что человек лишился жизни в прошлом. Поэтому лучше его не трогать. Может быть, он когда сгорит или станет очень слабым, потом человек, может быть, и сам своей силой его и победит. Как-то его и вытащить наружу можно. Но маленький ребенок, он не способен ни с чем справляться и побеждать, потому что у него нет разума для этого. У него слабый разум. Я не сторонник этих методик, еще раз повторяю. Вот по этим причинам, понимаете? Потому что я не хирург, я терапевт. Хирургические методы мне не нравятся. Я не люблю на записки отвечать. Я не вижу человека. Это записка для меня... А? А, то есть там надо заканчивать, что ли, уже? А, все, я понял, ага. Вы знаете, сейчас это нужно объявление сделать. Вот смотрите, дело в том, что есть одна группа людей, ребят, которых 5 лет назад я очень сильно умолял, пожалуйста, начните заниматься этим делом. У меня есть лекции про семейные отношения. Вы способные актеры. Возьмите вдвоем и сделайте спектакли по моим лекциям, чтобы люди увидели вживую, как происходят вот эти вот все трудности, как их преодолевать. И они 5 лет назад начали над этим работать, и сейчас появилась серия спектаклей, которая просто раскрывает тему капитально. То есть они сейчас начали ездить по всем городам, где я читаю лекции. Это театр Нитья называется. Вот. Нитья означает вечность, переводится. Ну, то есть, и эта группа театральная, это просто высокого класса профессионалы. Если вы сходите на их спектакль, который называется «День ангела», то есть суть такая, что ангелы как бы смотрят за людьми сверху и как бы помогают им разобраться во всем, как-то входя их в жизнь. Ну, такая так. Там, понимаете, они так строят, что там и драма есть, и смешно одновременно, и интерактив идет. То есть вы тоже вовлекаетесь в это действие само, даже семейные пары иногда целые, и лучше понимаете свои отношения. Ну, то есть очень интересно. Пожалуйста, приходите, они приедут сюда 21 апреля, вот, и проведут свой спектакль. Приходите, будете счастливы. А где ДК Сибиряк? Все, сделал объявление, спасибо. Ну и, конечно, еще раз хочу объявить, что у нас есть фестиваль «Благость». 15 мая по 28 мая. Приезжайте в Анапу. Осенью тоже будет проходить. Приезжайте, вся ваша жизнь поменяется. То есть это 2 недели просто удивительного жизни. Там все 2 недели вы будете общаться и со мной, и с моими друзьями. Туда приедет удивительный человек, легенда Шалва Аманашвили. То есть он академик, он гуманной педагогикой занимается. Удивительный, 84 года, просто бодряк. И он просто глубочайший человек. Со всеми лично общается, вам расскажет, как воспитывать ваших детей. Он создал много лет назад систему, которая называется гуманная педагогика, и эта система сейчас популярна во всем мире. У него тысячи учеников во всем мире, которые преподаватели. Его сын тоже занимается тем же самым. Он тоже уже взрослый. Представьте, ему 84 года, он все лекции читает. Очень бодрый и счастливый человек. Ну, давайте вот вы на втором ряду. Вот на первом ряду девушка, мне кажется, вы сами все совсем справитесь. У меня такое чувство, я на вас смотрю, такая разумная, решительная. Я поэтому вас не спросил.
Здравствуйте. Мне нужно выходить на работу после декретного отпуска. И мне страшно. Страшно повторение, наверное, прошлого опыта, который, ну, урок, который дала пройти жизнь, я, наверное, не прошла, и я боюсь повторения. Хотя вроде пока ситуация не предполагает. А важно выходить еще из-за того, что ну, маленький ребенок, и мне придется мужу с ребенком сидеть. Но муж не может заработать денег, и поэтому мне нужно идти сейчас работать. Но внутри какой-то страх есть. Что с этим делать?
Ну точно, должен вас благословить, сказать. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Я вам скажу, что делать с ним. Есть одно русское слово хорошее такое, которое вам поможет. Одно слово всего. Не парьтесь на работе. Вы женщина же. Улыбайтесь всем. Сколько можете, делайте. Понимаете, ваш опыт, вот этот стресс, который вы получили, связан просто с тем, что вы тогда верили в работу, а не в семью. А сейчас вы верите в семью, поэтому ваша опора – ваша семья. Вы как бы вам там говорят, вы киваете, все делаете, как они хотят. Но не парьтесь просто. Не надо сильно это в сердце пропускать, все там. Как только женщина начинает близко к сердцу работу принимать, она с ума начинает сходить просто. Не надо женщине принимать близко к сердцу работу.
А то, что муж не реализуется, он будет сидеть с ребенком?
Он не будет работать, что ли?
Нет. Но маленький.
А?
Маленький ребенок, поэтому...
Вы будете работать вместо него?
Получается так, да.
Вы лучше, больше заработаете, да,
получается? Да.
Ну да, временно так надо делать, где-то может быть года полтора, а потом у него плохой период пройдет, пусть сам работает.
Спасибо.
Иногда жена должна помогать мужу, а что делать? Одна семья. Давайте на первом ряду, вот девушка. Да.
Знаете, у меня сегодня сердце разрывалось от тоски, что вы уезжаете. Прям плакать хотелось, и сейчас тоже. Но потом сейчас сердце такая радость. Ну, тоже год назад я ваши лекции наткнулась в интернете, ВКонтакте. И все, вот давай, все понеслось. Ну, я не хотела ничего спрашивать. Да, действительно, все можно узнать из ваших лекций. Все доступно у нас, интернет, все сейчас. Люди, самые счастливчики сюда попали вообще, всем так везет. Но у меня просто, я обещала, дочка не смогла сегодня прийти. Она тоже вас очень любит, слушает. Даже когда болеет, она под вас засыпала, под ваши лекции включала по телефону и слушала. Она хотела спросить, говорит, вот я сейчас закончу 11 классов, мне идти учиться или я хочу, говорит, годик в храме пожить. Мне куда-то идти учиться, что-то она как-то не хочет
учиться. А муж не хочет решать вместо меня? Ну, ваш муж не хочет вместо меня?
Ну, как бы он, ну, как сказать, я плоха была, он меня как бы на развод подал.
Вы сейчас не живете?
Мы уже, да, 4 года.
А он с дочкой встречается?
Да, он хороший очень папа.
И он...
Но он ее настраивает, как весь, ты должна, там должна, чтобы ты сама могла. Вот
такое. То есть он
вот,
согласится с любым решением, да?
С ее?
Ваш муж?
Не знаю.
Вот, смотрите, вот теперь слушайте. Ага. Разворачивание событий. Сейчас вы увидите события. Я ей говорю, допустим, да, можешь пожить годик в храме. Муж не живет с женой. Уже ущемленная ситуация. Он любит свою дочь. И какой-то дядя Вася, извините меня, направляет дочь в храм. Неизвестно, кстати, он такой же веры или нет, как, допустим, вы и ваша дочь. Вот. И дальше начинается бразильский телесериал с участием Олега Геннадьевича Торсунова. Который может заканчиваться судами в наше время, потому что это уже уголовное дело. Знаете об этом, нет? Поэтому спасибо вам за
против
вопрос.
Против воли отца не надо, как бы, да? То есть все с папой.
100%. Живет он с вами, не живет с вами. Выясните все сами между собой, решите, вы родители. Пожалуйста, такие вопросы. Если вы спросили меня, в какой институт ей лучше поступить по природе, я бы сказал. Но отречение, когда вы, ну хотя бы даже на год, когда вы спрашиваете об отречении вашего ребенка, этот вопрос решается сначала только внутри семьи. Если бы здесь сидела папа, и мама, и дочка, тогда я бы спросил всех троих. И тогда я бы сформировал свое мнение, как лучше ей. Но вот сейчас этот вопрос абсолютно неправильно задан, потому что я разрушаю свободу выбора человека, который отвечает за ее жизнь в 1000 раз больше, чем я или мое мнение. Поэтому вы и он решает, и ваша дочь. Я не могу в этом сейчас участвовать на этом этапе.
Спасибо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Потому что, видите, вы так меня прославили, значит, для вас мое мнение является очень сильным. Это очень опасно, даже если я хотя бы вскользь что-то выскажу. Можете это руководством к действию, ну, как бы посчитать. И тогда начнется война между вами и вашим мужем, которые могут столько костей наломать. Поэтому давайте лучше вот так, по-доброму все решать будем в жизни. Да, ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо. Хотела спросить, как можно определить, есть ли ложное предназначение? В двух словах, всю жизнь была уверена, что предназначение именно в одном направлении.
В каком направлении?
Торговля.
А сейчас?
Торговля.
А сейчас вы как считаете?
А сейчас чувствую, что этого как бы недостаточно для... И начинаю задавать себе вопросы. Возможно, это ложное предназначение. Может быть, я не дошла.
А какое вы хотите сейчас? Что вам хочется?
Не знаю.
Устаете в торговле?
Скучно.
О, слышали, да? Я знаю ее предназначение, просто для вас задал вопрос, чтобы вы поняли, как это диагностируется. Торговля – это ее способности. Когда человек по способностям действует, то может человек начать уставать или ему становится скучно. Ее природа – руководитель. Она руководитель по природе.
Но я и руководитель, и торговля.
Ну, то есть вы там руководитель,
там,
здесь руководитель.
Да.
Значит, тогда вы по своей природе действуете, но скучно, потому что вы не занимаетесь духовной практикой, потому что вы перепутали наполнение себя, можно по-настоящему только Богом наполнять и духовной жизнью, а работа является поддержанием моей судьбы. Это не суть жизни, понимаете? Это я должна все равно действовать по своей природе, но скучно, потому что вы не наполняете свою жизнь чистотой. Поэтому скучно. Это называется «нет смысла в жизни», «не чувствовать смысла в жизни». У вас есть какая-то культура, которую любите? Вера там, культура какая-то есть? Которую
я к этому стала приходить только вот буквально недавно. Появилась ваших необходимость.
Ваших родителей. Лучше выбирать, вот если ты родился, живешь в какой-то культуре, лучше там веру выбирать тоже. Ничего не надо менять. Вот это лучше всего вот так. Какой совет?
Спасибо.
Ваш вопрос сзади. Последний вопрос. Вот женщина. Я ее спрашиваю, потому что она обескуражена немножко, ей тяжело сейчас.
А поднимите руку.
Посередине, да, вот она, да. Олег... Хоть она сильный человек.
Спасибо.
Нет, не вы, а вот там вот сзади женщина. Сзади, сзади, вон, посередине. Простите меня, пожалуйста. Ей просто сильно надо.
Спасибо. Я не знаю, я, мне кажется, сильно на сына.
Вот смотрите, давлю. Вы же сильный человек по природе, да?
Ну да.
А сейчас ваше чувство собственного достоинства не дает вам права сказать то же самое. Согласны? Или нет?
Ну, я работаю над этим.
Сработайте. Вот так действует тяжелая судьба. Запомните, она ломает человека изнутри. Ломает, а надо остаться самим собой. Ваш вопрос.
Ну, я бы хотела с сыном, ну, чтобы он... Я сильно переживаю за него.
Вы переживаете за него?
Ну да, у него много страхов.
Ну, молитесь, что переживать? Переживание означает бессилие. Надо, вот переживание, значит, вы своими силами хотите ему помочь. А надо думать о Боге, молиться, отвлечься от его страхов, почувствовать спокойствие в сердце. Потом вторая стадия молитвы, вы начинаете чувствовать, как ему помочь, что для него сделать, что сказать. Третья стадия, у него проходят страхи.
Спасибо.
Видите, то же самое я говорил, не касательно ее. Но когда человек находится в беде, он не понимает, что это с ним сработает, лично с ним. Поэтому каждому в отдельном надо говорить. Вот так еще раз повторять методику, ему лично. Потому что страх не дает возможность понять. Человек обескуражен, ему тяжело, ему плохо. Запомнили?
Да.
Спокойствие здесь сначала, потом влияние, вторая стадия, изменение внутреннего, третья стадия. Больше никак не поможешь. Только на второй стадии вы сможете советы ему давать. Сейчас вы не знаете, какие советы. И у вас не получится, потому что у вас нет влияния на него.
Я не знаю. Да.
Есть благословляющая сила, есть просто отчаяние. Одно и то же событие. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы, как паренек, во солдаты. Красной армии штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Одно состояние, проклинающая сила, то есть страх, слезы и так далее. Да? Понятно, да? Не принимает человек судьбу. Второй вариант. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. От счастья душа ее поет, из ясных глаз Маруси. Представляете? То есть она благословила. Она плачет, отпускает своего любимого, как бы, на войну. Но при этом она не воет, не стонет, а просто слезы текут, но она смотрит счастливыми глазами на него. Это значит, что он не погибнет. 100%. Потому что Веда объясняет, что женщина своей силой может сохранить жизнь своему мужу. Силой вот этой вот веры, что все будет хорошо. Или наоборот, проклясть его своими вот воплями и слезами. Услышали меня?
Да, нет? Я услышала. Спасибо.
Вперед. Давайте молиться, учиться тогда. Будем повторять. Я желаю всем счастья, но надо понять принцип. Принцип отвлечения от себя. Единственный способ от себя отвлечься, это память с любовью о Боге. Но так как у нас нет ни силы воли, ни памяти особой, ни любви, поэтому мы перенимаем это с помощью звука. Мы слушаем тех, кто имеет это, и перенимаем у них, вместе с ними повторяем в их настроении. В результате получается, что мой разум тоже начинает включаться. Вот вчера кто из вас почувствовал сначала так силу? Я желаю всем счастья, вам как бы энтузиазм. Кто почувствовал, когда повторял? Значит, разум включился. Кто из вас почувствовал, что сердце так раз открылось, легко внутри стало? Это значит, вы в судьбу своей, с судьбой соединились. Вот с этого момента вы можете уже туда влиять, потому что наша судьба от нас в обычном состоянии закрыта. Когда мы наполняемся силой молитвы, вот силой вот божественной, то тогда судьба говорит, пожалуйста, и в сердце счастье появляется. Такое, вот такое состояние. В это время ты уже можешь думать о других, молиться, свой голос уже как бы направлять на победу. До этого мы слушаем в основном, а потом, когда сердце открылось, я желаю, как они уже, я думать о своем голосе уже. Разум тогда начинает действовать в этот момент. Все сели прямо, потрудимся немножко сердцем. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Спасибо вам большое. Я желаю вашему городу процветания. Я желаю всем счастья, любви, хороших семей, здоровья и всего светлого, самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что были со мной все это время, за ваши глаза, улыбки. Спасибо вам большое. Всем пока. Спасибо. Можно я... Спасибо, садитесь. Я еще хочу кое-что сказать. Можно? До того, как вы скажете.
Хорошо.
Я немножко волнуюсь. Дело в том, что почти 20 лет назад, я не знаю, приеду ли я вот именно в это время, в этом году сюда еще, для того, чтобы прочитать лекции, но я хочу сейчас сказать, что практически ровно 20 лет назад, в 97-м году в этом городе начались мои лекции и началась моя вот деятельность просветительская. И причиной того, что я начал это делать вот по всей стране, я читал лекции в Самаре, в Тольятти, стал один человек, это такая невысокая девушка, скромная, ее зовут Татьяна Тарасова. То есть она тогда работала на телевидении, она сделала несколько передач со мной. И после этого мои лекции начали слушать постепенно, сначала только в России, а потом вообще по всему миру. Вот. И я не могу об этом не сказать, потому что я очень благодарен этому человеку за вот такую удивительную возможность меня раскрыть как человека. Она меня вытащила просто оттуда, из Самары, и сделала со мной фильм, такой документальный. И после этого вот я начал читать. Первый такой семинар произошел здесь, в Омске, 20 лет назад. Спасибо вам большое. Свою благодарность передал просто.